столице уже 6 часов и почти 8 минут. Доброе утро. Мы начинаем субботний разворот на «Эхе Москвы». Сегодня 16 февраля. Суббота, соответственно. С вами Владимир Варфоломеев. И, как я вам и обещал, дамы и господа, представляю новую ведущую субботнего разворота. На «Эхе Москвы» это Алина Гребнева.
Доброе-доброе всем утро.
Привет.
Ну вот, развеяли мы наконец-то тайну, которую интригу держали долго и упорно. Даже конкурс
да, в своем, был объявлен. Да, в своем живом журнале я устроил мини-викторину, попросив своих товарищей угадать, кто же теперь будет составлять нам компанию каждое, надеюсь, утро на радио «Эхо Москвы». Было множество самых разнообразных вариантов. И сотрудников информационной службы, например, Марину Максимову и Оксану Пашину. Предлагались наши замечательные культурные обозреватели Витера Майя Пешкова. Звучало имя Елены Кандарицкой, которая обычно в дневном эфире нас блистает. Но, почти никто не угадал тебя, Алина. Только один человек, один юзер, имя которого с удовольствием назову, ну, это ник его. Как зовут человек вообще, мужчина это или женщина, я не представляю. А ник его Авода. Только он предположил, что можешь быть ты ведущий утреннего субботнего разворота.
Ну, вот так вот. Но я хочу всех заверить, что это не я скрываюсь под этим ником, что...
Не сама себя раскрыла.
Да, да. Видимо, все-таки кто-то угадал.
Как всегда, вне зависимости от состава ведущих, утренний и субботний разворот на «Эхе» длится 3 часа. До 9 мы будем сегодня с вами. И самые разные темы. Международные, внутриполитические, ну, тема не то чтобы здоровье. Вот о курении будем говорить через час в связи с тем, что в Великобритании собираются ввести лицензирование курильщиков. Вот прежде чем человек может затянуться где-то на улице, он должен получить лицензию, собрать кучу документов, сфотографироваться, пройти разные инстанции, заплатить деньги, только тогда он сможет курить. Таково одно из предложений британского Минздрава. Мы его обсудим через час. После 8. Ну, конечно же, главная мировая тема.
Косово.
Косово-кокосово.
Грядет.
Осталось там каких-то меньше 40 часов уже. Меньше 40 часов до того момента, как Косово, ныне пока еще де юре часть Сербии, провозгласит свою независимость. Говорят, что там 20 с лишним стран сразу готовы признать новое государство. России не в их числе. Но не придется ли нам все-таки немножко отступить, пойти на какой-то компромисс и в итоге все равно признать Косово? Об этом мы с вами поговорим после 8. Но еще у нас есть этот час.
Да?
Алина.
О чем же мы будем разговаривать? Мы будем, конечно же, Дмитрий Медведев. Вот так вот.
В связи с сегодняшним ночным выступлением большого искреннего друга нашей страны, республиканца Джона Маккейна, кандидата в президенты Соединенных Штатов. Он, честно говоря, обрушился с довольно резкой критикой в очередной раз в адрес нашей страны. И, в частности, назвал Дмитрия Медведева никаким не настоящим президентом, а всего лишь марионеткой, руководить которым, дергать за ниточки которого будет кто?
Владимир Владимирович Путин. Который уже сказал, что да, я не против быть премьер-министром и буду тоже управлять Россией.
Вот об этом поговорим сразу после прогноза погоды. Здесь Серж спрашивает, он просит меня, опишите внешность разворотницы. Скажи, твое фото есть на нашем сайте?
Нет, нету. Надо, наверное, теперь постараться сфотографироваться.
Так что, Серж, потерпите немного, увидите.
Я обещаю.
Все увидите. Все 3 часа с нами можно общаться по телефону прямого эфира 363-3659 и можно писать нам смски. Давай потренируемся, назови номер.
Да, всегда мечтала признать +7 985 970 45 45.
Пишите и звоните.
Зона уверенного приема. Радио «Эхо Москвы».
Метеоскоп.
Ну что же, минус 9 градусов сейчас в столице. Ветер северный до 3 метров в секунду. Давление 747 миллиметров ртутного столба. Ну и влажность, кого интересует, 89%. Примерно такая же будет температура и днем. Что нам обещают сегодня еще синоптики? Что солнце взойдет в 8 часов утра.
Во время нашего разворота, между прочим.
Да, будем говорить о курении. И солнце нам будет освещать эту тему. ему поможет. Что еще можно рассказать о том, что день, долгота светового дня сегодня 9 часов 28 минут. Ну и погода все-таки не самая страшная, какая могла бы быть. Например, в 1913 году минимальная температура дня была минус 29 градусов. Так что еще все неплохо.
А оттепели бывали?
Оттепели бывали, но не такие уж тоже большие. А хотя нет, плюс 5 градусов, 915.
Плюс 5 все-таки лучше, чем сегодняшний
минус
10. Да, минус
9, тем более ветер все-таки, скажу, вот бежала сюда, достаточно чувствуется, что он северный, поэтому потеплее делается.
Но есть и повод для оптимизма, все-таки до окончания зимы остается всего-навсего, Алин, 14 дней.
Ура, 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 ждем с нетерпением.
Мягкой посадки вашим батарейкам. Эхо Москвы в эфире. Круглосуточно.
Разворот.
Ну что же, у нас совсем немного времени, остается меньше 3 недель до так называемых президентских выборов. Почему так называемых? Потому что результат очевиден, он предрешен, и чтобы мы ни делали 2 марта, я думаю, все равно президентом у нас будет тот, кому звезды указали этот путь, конечно. Дмитрий Анатольевич...
Кремлевские звезды.
Точно, красные кремлевские звезды рубиновые. Дмитрий Анатольевич Медведев. Владимир Владимирович Путин, наш нынешний президент, на этой неделе, напомню, выступая в Кремле на почти 5-часовом марафоне, подтвердил, что да, он хочет быть премьер-министром и надеется, что новый президент ему этот пост предложит. Премьер-министр в нашей стране, да и, собственно, в любом практически государстве, это человек второй по своей значимости. Второй. А первый по нашей Конституции с почти безграничными полномочиями, это все же президент. Но у некоторых недоброжелателей, у некоторых скептиков создается такое стойкое ощущение, что на самом-то деле Медведев будет играть роль декоративную, а править реально будет Владимир Владимирович Путин. Не нужно ему было менять Конституцию, не нужно было идти на очередные выборы. Станет он назначаемым премьер-министром, но при этом реально будет он руководить. Джон Маккейн, американский кандидат в президенты от республиканской партии, накануне поздно вечером выступал в одном из небольших американских городков и довольно резко, довольно откровенно говорил о том, что он думает о происходящем в России. Ну, вот такой приблизительный перевод сообщения агентства «Рейтер». После чего вместе с вами хотелось бы нам обсудить вот этот вопрос. На ваш взгляд, Дмитрий Медведев, каким президентом он будет? Вот настоящим самостоятельным руководителем?
Или марионеткой в руках Владимира Владимировича Путина?
Вот что говорил Джон Маккейн примерно. Владимир Путин собирается передать президентство в руки заранее отобранного преемника, а сам собирается занять важное место в качестве премьер-министра. Мне кажется, что Путин готовится воскресить старую Российскую империю, хочет оставить за собой власть на неограниченное время, прикрывшись протеже, заставив этого человека изображать роль президента, в то время как он сам, Путин, будет реально руководить. Вообще мы догадывались, что нам демонстрируют кукольный спектакль, но мы просто долго не знали, кто будет главной марионеткой. И вот сейчас Джон Маккейн узнал, кто будет, по его словам, марионеткой. Это Дмитрий Анатольевич Медведев. Человек, считает он, не самостоятельный, а тот, который будет исполнять лишь то, что ему скажет, посоветует или прикажет формально его подчиненный, премьер-министр Владимир Путин. Но так считает друг российского народа Джон Маккейн. А что по этому поводу
думаете
вы?
Которые здесь и сейчас, а не там где-то за океаном, строят свои прогнозы невероятные. А может быть, вероятные? Как вам кажется?
363-3659. Насколько, на ваш взгляд, Дмитрий Медведев будет самостоятельным политиком или, как предсказывает Джон Маккейн, Медведев будет всего лишь марионеткой в руках Владимира Путина? Есть у нас звонки?
Есть, уже красненьким все загорелось. Алло.
Алло.
Доброе утро, представьтесь, пожалуйста.
Доброе утро, Андрей, Самара.
Здравствуйте, Андрей. Ну, с кем согласны скорее? С Маккейном согласны?
Во-первых, я хочу поздравить новую ведущую.
Ой, спасибо.
Слушайте, она зарделась.
Да.
Она зарделась.
Очень приятный голос, хотел бы увидеть фотографию.
Сейчас, хорошо, секунду. И вы слушаете, и всем скажу. У вас есть интернет?
Конечно.
Вот если вы в живом журнале найдете мой дневник, Варфоломеев 66, и посмотрите фотографии с нашей новогодней вечеринки. Там будет и Алина.
А что она там делает?
Она там просто позирует. С распущенными золотыми волосами. Кудри золотые до плеч.
Так,
она там очень...
хватит.
Она принцессу
нарисует.
Там напоминает.
Ну, кайф вообще.
Так, у нас серьезные темы, между прочим. Все. Дмитрий Медведев и Джон Маккейн. Так, все, собрались.
Джон Маккейн, в общем-то, старый дурак. Вот. Дима Медведев, мне кажется, вполне самостоятельной личностью.
Так.
Вот. Полномочия такие, что, сами понимаете, можно в один день перевернуть все, что угодно. Поэтому я думаю, что вполне реальный, жесткий, целенаправленный человек.
Скажите, вот вы смотрели и слушали Путина?
Да.
Два дня назад.
Полностью.
Вот вы выдержали все 4,5 часа.
Да, даже в английском переводе.
Потрясающе. Смотрите, вам показалось, что Путин себе отмеривает вот после мая, после инаугурации, роль второго человека все-таки?
Конечно, второго, да. Да, да. Но он при этом подчеркивает, что сосредоточится на внутренних проблемах.
Угу.
Как бы это очень важно для нас сейчас.
То есть Путин готов пасовать, а Медведев уже будет забивать?
Вы знаете, я думаю, что... Вот так вот сразу сейчас, подождите.
Нет, но все-таки в футболе основными героями считаются нападающие, которые мячи забивают в ворота чужие.
Ну, в общем-то, получится так, что да, да, да.
Спасибо большое.
Спасибо вам большое.
Спасибо за ваш оптимизм.
Да.
За ваш оптимизм, который, собственно, соответствует демократическим устремлениям и нашей Конституции, да и словам президента Путина это тоже все соответствует. Как ни крути, а Маккейн все-таки прав насчет марионетки, пишет Антон из Омска. Только вот некоторые наши этого понимать не хотят.
Ну, может быть, еще один звоночек. Алло, доброе утро.
Доброе утро.
Как вас зовут?
Меня зовут Борис, я из Москвы, я пожилой человек. Я, конечно, абсолютно согласен с Маккейном. Может быть, Медведев и действительно хороший человек, хороший лидер, очень сильный, но у него никто не знает, и таким образом никогда не выдвигаются лидеры такой крупной нации, как Россия. Очень плохо то, что он отказался от дебатов, это какая-то трусливость непонятная. Или действительно они не могут там, объяснить свои поступки, свои планы по-настоящему. Не просто перед аудиторией, которая заранее будет хлопать, а перед людьми, которые будут задавать им, может быть, даже и очень неудобные вопросы.
Борис, полагаете, что Путин реально рулить всем будет?
Вы знаете, или Путин, или та группировка, которая, вот эти самые, прячет вот эти миллиарды газовые, не знаю, конечно, не знаю. Но думаю, там не один Путин, судя по всему, есть какая-то сильная группа, потому что уже очень...
Сильная группа за Медведевым или сильная группа плюс к Путину?
Я думаю, это группа одна, и Медведев, и Путин. Раз он выдвинул Медведева, значит, это одна группа. Одна группа, которая охраняет свои интересы, которая полностью монополизировала средства печати. То есть, это вы знаете, вы даже себе не представляете, что вы практически одни. Вы одни.
Вот мы не одни. Мы вместе, во-первых, вместе, да, с вами, Борис, а во-вторых, я с Алиной, Алина со мной.
Да.
Мы уже не в одиночестве.
Прошу прощения, но я думаю, вы поняли. Мы поняли друг друга, что нигде никого нет. Даже такая фигура крупная, как Явлинский. Крупная фигура. Ну, там с плюсами, с минусами, на течение полутора.
Спасибо, Борис.
Спасибо.
Давайте не будем далеко от Медведева уходить. Юрий пишет, вы тоже можете нам написать, кстати, смс 7985-970-45-45.
Да, еще раз, можно я? Плюс 7985-970-45-45.
А третий раз, а потом еще и четвертый, и пятый. Так вот, Юрий пишет. Я согласен с Маккейном. Медведев действительно ведет себя как ставленник Путина, и, по крайней мере, весь первый свой первый свой президентский срок Медведев будет исполнять волю Путина до Сечина. Оксана аплодирует американскому кандидату, просто написала «Браво, Джон», из чего я делаю вывод, что она с Маккейном согласна. Лика пишет: «Боюсь, в следующем году у нас будет две пресс-конференции, и президента Медведева, и бывшего президента». Лучше бы Медведев уже сейчас отвечал на вопросы. «Боитесь, что Лика два раза по 4,5 часа не выдержите?» Татьяна из Московской области тоже пишет коротко: «Я согласна с Маккейном». А где аргументы-то, Татьяна? Ну, хоть бы разъяснили, в чем причины, где истоки вашего такого соглашательства с этим американским реакционером.
Ну, может быть, следующий наш слушатель нам по телефону объяснит. Алло.
Доброе утро.
Доброе утро вам. Сергей, Ленинград. Ну, я телевизор не... Алло.
Алло, да-да-да.
Я ящик не так часто смотрю, но, по крайней мере, когда я на Дмитрия Анатольевича смотрю, то у меня такое впечатление, что если у него заготовок нету, то, по крайней мере, он двух слов связать не может.
Ну, да нет, ну что, вы, он оратор, по-моему, замечательный.
Юрист, интеллигентный человек.
Нет, смотрите, не в этом дело. Можно же без бумажки не уметь ни сказать ни слова, но при этом иметь такие ясные и светлые мозги и твердую волю, что можно самостоятельно управлять и такой большой страной, как Россия.
Ну, у меня сложилось лично такое мнение. Я, ну, как кажется, что в людях немножко разбираю, что все-таки, как говорят, на этом месте должен быть какой-то другой человек, потому что, как бы, ну, черный генерал – это...
Сергей, ну что мы будем гадать сейчас? Должен быть другой человек? Что, зачем эти предположения, известно, что будет Медведев?
Ну да, я
и согласен. И вот я хочу понять вашу точку зрения. Вы считаете, что Медведев будет путинской марионеткой или нет?
Соответственно.
Соответственно что?
Соответственно, да. Я с Джоном Маккейном абсолютно согласен, как бы. Понимаете, и, скажем так, Путин не мог другого человека назначить, так как говорят, если, ну, по крайней мере, новый управляющий должен быть всегда слабее старого.
Это есть такой подсознательный такой момент.
Потому что как бы да. По-другому...
Скажите, на ваш взгляд, любой преемник, назначенец становится, ну вот у нас, или может стать марионеткой того, кто его назначил?
Но дело в том, что как бы в драке обычно, когда, ну, скажем так, это ты, ну, выявляешь свои способности и свои силы, то, соответственно, ты как-то себя проявляешь. А когда тебя ставят или назначают, то, соответственно, ты, ну, как бы начинаешь подстраиваться того человека, который тебя назначает, чтобы потом, может быть, в дальнейшем ты как-то уже или съел.
То есть человек даже не приобретает навыков борьбы и сопротивления.
Ну как же, нужно как-то, он же выживает в пустыне, соответственно, приспосабливаясь к тем или иным условиям. А когда, скажем так, нет борьбы, нет, ну, скажем так, нет этих свойств выживания, которые, как говорят, в природе существуют, то, соответственно, какая-то фигня происходит.
Ну почему? Смотрите, у многих из нас, спасибо большое, Сергей, есть домашние любимцы. Коты и кошки, которых иные даже из квартиры никогда не выпускают на протяжении всех там 10 лет жизни своих любимцев. И ничего, этих людей, этих существ, естественный отбор с его запрограммированной борьбой за выживание и за существование, естественный отбор обходит стороной. Вот, может быть, в таких же тепличных условиях и Дмитрий Анатольевич проведет свой срок или даже два. Ему это поможет, и у него не возникнет особых проблем. Давайте-ка мы проголосуем. Все у нас готово. Если, на ваш взгляд, Дмитрий Медведев будет самостоятельным руководителем, самостоятельным, реальным президентом, позвоните нам по телефону 660-0113.
Ну, а если, на ваш взгляд, он будет марионеткой в руках Владимира Путина,
как об этом говорит Джон Маккейн,
то ваш телефон 660-0114.
Начался подсчет ваших голосов.
Если вы голосуете и считаете, что Медведев будет самостоятельным руководителем, 660-01-13.
Ну, а если вы придерживаетесь версии Джона Маккейна, что Медведев будет марионеткой в руках Путина, то ваш телефон 660-01-14.
Голосование пошло, оно продлится, ну, не знаю, 5-10 минут, до золотой нашей тысячи мы доберемся, и тогда его остановим. Итоги в любом случае подведем в конце этого часа, в завершении этой нашей дискуссии. Есть еще полминутки для ваших смс-ок. Гадать бесполезно, только время покажет. Это Сергей от дискуссии уклоняется. Маккейн завидует молодому Медведеву, что он станет на 100% этим президентом, пишет Серж. Но не бывает так, чтобы даже самый покладистый преемник находился под влиянием, может, первый год. Это Игорь из Питера. Маккейн на 100% прав, пишет нам Дмитрий, кстати, из Соединенных Штатов. О, Дмитрий. Так, американец совершенно прав. Это Рустем из Казани. Путин регент, регент Медведева. А Маккейн благо для нашей режимной страны, как суровый батя, который заставит режим соблюдать хоть какую гнилую демократию. Юрий из Самары. Не нужна нам гнилая демократия. Нам нужна настоящая, может быть, суверенная. 6.28. Продолжение совсем скоро.
Разворот. Кто куда?
На этой неделе в Музее современного искусства в Ермолаевском переулке аккурат в день Святого Валентина открылась экспозиция «Воинство земное и воинство небесное» Бориса Орлова. Обычно то, что делает Орлов, принято рассматривать в контексте соцарта. Критикам гораздо виднее, и спорить с ними бессмысленно. Однако соцарт, мне кажется, на самом деле гораздо уже, а тут целая философия. Власть феноменальная, почти героическая. Власть под прицелом исследователя, власть с орденами и ковровыми дорогами. Было время, когда все это посчитали бы за издевательство, но Орлов серьезен как никогда. И смеяться на выставке совсем не хочется. Широкоплечий герой из деревяшек, орденов и лозунгов, генералы и радость до исступления и идиотизма. Восхитительно широкие погоны. Борис Орлов. Воинство земное и воинство небесное. Музей современного искусства, Ермолаевский переулок. На неделе же в историческом музее появилась экспозиция одного из самых знаменитых наших реставраторов – Борис Беленинов «Жизнь в музее». Поскольку жизнь Беленинова протекала в основном в музее историческом, можно полагать выставку как целую панораму. Начиная с портретов сотрудников и видов Новодевичьего монастыря, где с середины 70-х располагается отдел научной реставрации исторического, и заканчивая несколькими все-таки не собственными, а отреставрированными работами. Борис Беленинов «Жизнь в музее», а музей, соответственно, исторический. Кстати, если пойдете, не забудьте посмотреть на выставленный здесь же один из древнейших княжеских мечей, сохранившихся в Восточной Европе. Меч святого благоверного Давмонта. В Кремлевском дворце сегодня Эдита Станиславовна Пьеха, а также ее коллеги, друзья и родственники. Лучшие песни, которые до сих пор приносят удовольствие. Кстати, о лучшем. В концертном зале Чайковского слушайте Николая Петрова и Александра Гиндина. А в Большом театре вечером «Светлый ручей» в постановке Александра Ратманского. Спектакль Евгения Каменьковича «Белый кролик» с Андреем Мягковым на сцене Московского художественного театра. В Малом и театре имени Моссовета «Ревизор», соответственно, в постановке Юрия Соломина и Нины Чусовой. Спектакли принципиально разные, как вы понимаете. В Ленкоме «Женитьба» в мастерской Петра Фоменко «Бесприданница», на сцене практики Андрей Смоляков «Небожители».
Половина седьмого, и на эхе краткие новости. ЧП на северо-западе Москвы. Местные жители вечером сломали забор, ограждающий место нового строительства. Об этом сообщает агентство Сапкор.ру. Жителей было около 100 человек. После произошедшего на место приехал представитель префектуры. Он пообещал предоставить документы на строительство, которые жители считают незаконным. Кроме того, удалось договориться о встрече с префектом округа в понедельник 18 февраля. Российские власти по-прежнему прячут от общественности Василия Алексаняна. Около недели назад, по уверениям в СИН, он был переведен в гражданскую больницу, но там пока никто не смог его навестить. Более того, само место лечения держится в тайне. Защитники Алексаняна опасаются, что в этом заведении тяжелобольного бывшего вице-президента ЮКОСа просто бросили умирать. Члены общественной палаты вчера сообщили нам, что хотят навестить Василия Алексаняна примерно через неделю. Дмитрий Медведев может быть удостоен юридической премии «Фемида». Сегодня в Москве пройдет церемония вручения этой награды. Кандидат в президенты – один из соискателей. «Фемида» была учреждена в середине 90-х годов Московским клубом юристов. Премия присуждается за вклад в развитие институтов правового государства и гражданского общества. Американский космический спутник упадет на Землю 6 марта. Эту дату назвали вчера представители США на Международной конференции по разоружению. Речь идет о военном спутнике, который вышел из-под контроля и сходит с орбиты. Где именно он упадет, так и неизвестно. Американцы попытаются уничтожить спутник ракетным залпом Земли. По сообщению телекомпании CNN, эта операция может стоить до 60 миллионов долларов. Еще один флаг России опущен на морское дно. На этот раз не на Северном полюсе, а на Южном геомагнитном. Эту операцию совершили полярные геологи с исследовательского судна «Академик Александр Карпинский». Как сообщает агентство «Итартас», эта символическая акция была проведена в Антарктиде в море Дюрвиля. В Москве сегодня холодно, сейчас минус 9 градусов, днем будет около 10 мороза, переменная облачность, местами небольшой снег.
Слушайте на Эхе. Прежде всего.
В эту субботу детская площадка будет посвящена 70-летию со дня рождения Юрия Коваля. И у нас в гостях народный артист Российской Федерации Александр Пожаров и художник кино Марат Ким. Программа «Детская площадка» в субботу после 9 утра.
И это все?
Одно из красивейших зданий архитектора Растрелли на пересечении реки Мойки с Невским проспектом в Петербурге – дворец графов Строгановых. О знаменитой русской династии и Строгановском дворце разговор пойдет в программе «Музейные палаты». Наш гость из студии «Эхо Петербурга» – ведущий научный сотрудник Русского музея Сергей Кузнецов. В эту субботу после полудня.
А также...
На субботней парковке будем проходить основы безопасной езды. И поможет нам в этом гонщик, чемпион СССР, писатель Михаил Горбачев. Программа «Парковка» в субботу после 15 часов.
И это тоже.
Крепко держа в мозолистых руках кейс, каждую субботу после 20 Матвей Гонопольский, тем не менее, прислушивается к мнению экспертов. На этой неделе оппонентом, товарищем, другом и практически братом Гонопольскому выступает Юлий Гусман.
Обрати внимание!
Византийский император Василий II – болгаробойца. И такова тема воскресной программы «Все так». Автор проекта – историк Наталья Басовская. «Все так» в воскресенье после 13.
Эхо Москвы. Не пропустишь?
6:35, и мы снова отправляемся в кукольный театр.
Разворот.
Напомню, с разворотом сегодня в ваших радиоприемниках Алина Гребнева
и Владимир Варфоломеев.
Джон Маккейн незримо с нами присутствует, потому что он выступил с очередным разгромным нападением на российскую политику внутреннюю и обвинил президента Путина в том, что тот возрождает старую Российскую империю, хочет оставить за собой власть на неограниченное время, а так называемый президент Медведев будет всего-навсего марионеткой за... нитки которого, веревочки которого будет дергать премьер-министр Владимир Путин. Каким, на ваш взгляд, главой государства все-таки окажется Дмитрий Медведев? Самостоятельным руководителем или действительно, как пророчит Маккейн, марионеткой? Мы голосование на эту тему проводим.
660-01-13, если вы считаете, что Медведев все-таки будет самостоятельным руководителем.
660-01-13.
Ну и если вы считаете, что Медведев будет всего лишь марионеткой в руках кукловода Владимира Путина, как считает Маккейн, ваш телефон 660-0114.
Совсем скоро обратимся к вашим звонкам в прямом эфире, а пока почитаем СМС. Много-много депеш приходит. Сергей из Барнаула не согласен с Маккейном, и вот почему. У любого человека, а уж тем более находящегося на верхней ступеньке власти, есть свои амбиции. И обласканный народом, облизанный придворными, Медведев не сможет не почувствовать себя избранником небес и божьим помазанником. Такие трансформации происходили всегда. Большими буквами написано «всегда». Вспомните Брежнева, поставленного на время, процарствовавшего до последних дней, при этом выбросивший на политическую обочину те, кто вытолкнул его наверх. Вот как Сергей из Барнаула обосновал свое мнение. Довольно весомо. На самом деле, мне тоже так кажется, человек, который добирается до самой высшей ступени не человеческого развития, не эволюции там, по Дарвину, да, а в политическом смысле, мне кажется, что он не готов терпеть тех, кто попробует им управлять. Но он может быть месяц, может быть полгода, но может быть год из вежливости, исходя из хорошего воспитания, там, приличная семья, родители и прочее, будет делать вид, что воспринимает, будет делать вид, что он терпит, но затем, мне кажется, он взбрыкнет. Любой человек взбрыкнет. Никто с собой не будет терпеть. Не будет терпеть какого-то визиря.
Особенно, когда в руках такая власть.
Мне так кажется.
Это чувство власти.
А вот Вова из Пензы считает, что за пивом будет бегать Медведев. Ну, посмотрим, посмотрим. 363-3659. Наш телефон прямого эфира.
Алло. Алло.
Доброе утро.
Доброе утро.
Как вас зовут? Представьте.
Меня зовут Лев. Я из города Волжска, Республика Мариэл.
Здравствуйте, Лев.
Доброе утро. Я хочу сказать, что, конечно же, Маккейн абсолютно прав. И вот это может не видеть только либо слепой, либо не слышать глухой. Вы сами посудите, вот последнее выступление Владимира Владимировича Путина на пресс-конференции, такое обширное, 4.5 часа. Вот он, по сути дела, говоря о Медведеве, он, по сути дела, оказывал ему медвежью услугу. То есть он его протежировал, как будто прикрывал, как дитя, так сказать, вот прикрывает мать.
Про химию рассказывал.
Он про все что угодно рассказывал. О том, как он Владимир Владимирович все 8 лет пахал, как раб где-то в каменоломнях, понимаете? Потом у него, так сказать, лексика, ну, я не соответствовал лексике президента, там, учителя.
Это другое, Лев.
Да,
не трогайте.
Я понимаю, но я хочу сказать, вот Медведев, он какой-то человек, ну, явно несостоятельный в том плане, что он постоянно требует какого-то покровительства, и Путин ему с удовольствием его оказывает. И он будет это делать, понимаете, потому что власть настолько сладка, что от нее невозможно добровольно отказаться.
Но почему этот тезис вы применяете только к Путину, что от власти невозможно отказаться? Нет, почему вы в этом отказываете Медведеву?
Нет, я понимаю, но Медведев еще, так сказать, не оценил всей полноты этой власти, всего вкуса власти. Он сегодня пытается к ней приблизиться. Вот он, даже его появление на экранах...
Вы полагаете, простите, Лев, что... Вице-премьер правительства России, в недавнем прошлом глава администрации президента, это человек, который не почувствовал вкуса власти?
Ну, в достаточной степени вершины власти сегодня предоставляется такая возможность. Понимаете, он сделает все.
Мне кажется, что у него есть все эти почти атрибуты власти, кроме одного. То есть у него есть там, если нужно, я так фантазирую, да, личный самолет, золотой унитаз, джакузи со специальными пузырьками и так далее. У него все это есть, кроме одного. Есть один человек, который его вызывает к себе на доклад, а не наоборот. Вот и все отличие. Вкус власти, они все уже этого попробовали.
Ну, не та власть, понимаете, быть королем, так сказать, царем, императором византийским, там, каким угодно, фараоном египетским, и быть вице-премьером, даже на одну ступенечку ниже.
Как вы думаете, Лев, сколько времени Медведев готов будет терпеть себя вот в таком слегка подчиненном положении?
Ну, я не знаю, судя по всему, как он себя ведет, так сказать, может быть, он, конечно, и отказывается. Человек... По внешнему виду, по его манерам поведения, он, так сказать, достаточно упрям и, наверное, самодостаточен.
А вдруг он тоже лев и со временем прыгнет? Спасибо вам большое. Все может быть. Так человек таится где-то на вторых ролях, мы не очень хорошо к нему приглядываемся, естественно, не очень глубоко знаем его натуру, а после майской инаугурации он как себя покажет?
Ну и узнаем мнение еще одного нашего слушателя. Алло, доброе утро.
Здравствуйте.
Как вас зовут?
Станислав Александрович.
Станислав, ну, вы согласны с Джоном Маккейном о том, что
Медведев... Абсолютно.
А почему?
Абсолютно. Ну, это очевидно, все, что происходит. Ну, во-первых, сам Путин, он не очень самостоятелен. То, что он провел в стране военный переворот фактически, и за ним эта сила стоит. Вот. Соответственно, этот новый президент будет марионеткой даже второго порядка.
А кто дергает за ниточки, я тогда не понимаю.
А вы не понимаете, кто? Какая
нет.
Сила за ним стоит?
Ну не Джон же Маккейн с Джорджем Бушем, правда?
Да при чем тут? Наш, он хозяин страны, рядом с ним. Главный вор страны.
Ой-ой-ой-ой. Даже страшно...
Вы не знаете, кто?
Нет.
Ну что ж.
Смотрите, и даже вы-то называть не хотите. Чего все стесняются? Сказали бы, назвали бы, а так только одни какие-то намеки. Полусвет московский, непонятно, что это. Ну... Начихать на американца, надо верить Медведеву. С восклицательными знаками пишет Владимир нам из Волгограда. Мы много лет были в клетке, а теперь марионетки в ловких нефтегазовых руках. По-моему, это что-то похожее на песню «Машина времени». Федор, похоже очень. Немножко переделанные слова. Так, то, что Медведеву уготована роль марионетки, не может понимать только слепо, глухо, немой. Тем более, что у нас перед глазами президентские выборы в США. Это Иван из Москвы. Так, я даже не знаю, хочет ли вообще Медведев быть президентом, и зачем ему это лично, или он выполнил наказ партии и старших товарищей, потому что даже в этом Лика у нас сомневается. Идет голосование полным ходом. Если вы не согласны с Маккейном и полагаете, что Дмитрий Медведев будет самостоятельным руководителем, самостоятельным президентом, звоните 660-0113.
Ну, а если вы все-таки согласны с Маккейном и считаете, что Медведев это всего лишь будет марионетка в руках Путина, ваш телефон 660-0114.
И снова к вашим звонкам в прямом эфире мы обратимся. Доброе утро.
Здравствуйте.
Как вас зовут?
Зовут Александр.
Вы согласны с Маккейном или нет?
Ну, наполовину. А здесь уже мнения высказали другие.
Ну, вы расскажите
свое. Что значит наполовину?
А он будет, да, марионеткой. Только не Путина. А вот даже в стихах сказали. Марионетка как-то в нефтегазовых руках. Вот. Потому что... Я что, в эфире или нет?
Александр, нет, вы в эфире, вы все вас слушаете. Скажите, а разве не у самого Медведева, как у президента, как у главы государства, как человек, которому, ну, в общем, все подчиняется, разве это не у него руки по локоть будут в нефти и газе? Разве не он сам будет тем кукловодом?
Да, он будет в данный момент, в данный период, когда он будет президентом.
А тогда кто же им самим будет управлять?
А даже всеми. У нас в последнее время президентами и руководителями, даже Владимир Владимирович признался, что он выполнял, он как бы был нанят на эти 8 лет, он просто сказал народом. Вот. Ну, народом каким? Которые вокруг него сейчас там кучковались. Это в основном люди, которых привлек еще Борис Николаевич. В основном ФСБшники, ну и другие там люди. Потому что он почему его пригласил, Борис Николаевич? Он боялся за себя, за тех... Ну, грехи, которые...
То есть эти теневики меняют президентов как хотят, а сами остаются и всем руководят, правильно я понимаю?
Конечно, это всегда во всех странах, и всегда это так и было, и так и будет. А здесь понятно, кто будет. Это будут вот эти, как я уже сказал, и наши слушатели тоже сказали. Это газовые миллиарды. Будут руководить им. Он оттуда выходит.
Ужас. Спасибо большое, Александр. Картину вы нарисовали такой черной
еще
краской.
Еще хуже, чем Джон Маккейн. Получилось.
Маккейна оптимист из оптимистов, мне кажется, на фоне некоторых наших радиослушателей. Виктор из Челябинска жалеет Константина Эрнста и Олега Добродеева в этой связи. Вот он пишет. Какую проблему после выборов получат центральные телеканалы? Кого показывать первым? И кого показывать больше? Ведь двух в равной пропорции они наверняка не потянут. Ну что вы, Виктор, ну справятся опытные люди.
Придумают что-нибудь.
Тем более эфир-то на самом деле он резиновый. Поле чудес будет чуть покороче, и те выпуск новостей, программы «Время» и «Вести» будут идти чуть подлиннее и подольше. А, кстати, вот это очень интересно. Между прочим, я думаю, что уже в мае, после инаугурации, там, первые две недели месяца можно будет оценить, кто кукловод, а кто марионетка. Существуют специальные службы, такие большие, серьезные коммерческие структуры, которые проводят посекундный мониторинг радио, телеэфира, газетных страниц, там буковки каждый знак считают и так далее. И вот мы сможем тогда увидеть в последние майские недели, повторю, после инаугурации, то есть после официального вступления в должность Дмитрия Медведева, кому наши официальные государственные СМИ больше уделяют внимания. Не зря же их руководители каждую неделю, а то и по два раза ходят на инструктаж в Кремль, им, как рассказывают, дают понять, кого и сколько транслировать по телевидению. И вот тогда мы сможем это подсчитать и прикинуть, кто настоящий президент, а кто так. Фуфло, извините. 6:47. Ну а почему? Президенту можно такими словами 5 часов на пресс-конференции пользоваться, а мне одно слово в час нельзя сказать. Простите меня.
Прощаем, прощаем. Ну и, может быть, еще один звоночек напоследок. Алло.
Алло, доброе утро.
Доброе утро.
Владимир, Москва.
Здрасте, Владимир.
Знаете, у меня впечатление такое очень странное. Я очень внимательно слушал речь Медведева вчера. И меня поразило то, что там очень много конкретики, понимаете?
Угу.
Если бы это было просто такое вот дежурное, да, выступление, как преемник, как будущий президент, ну, можно было бы обойтись там такими дежурными фразами. Но очень много конкретики в плане законодательный. Потом меня еще поразило вот глаза слушавших замчиновников. У них глаза были даже не безразличные, а такие вот немножко напуганные, какие-то неожиданные.
Так вот. Это речь была, вот все-таки, скажите, это планы были президентские,
знаете,
или премьерские, наоборот?
Не сторонник режима существующих, всячески противник, можно так сказать. Ну, по поводу Макейна, ну, у нас Макейна своих хватает.
Не-не-не, про Медведева давайте.
А про Медведева, я там думаю, что вот мне впечатление было, хотя я заведомо, у меня была установка, что вот в очередной раз нас обманывают, да? Но я почему-то подумал, что это речь президента.
Угу. Настоящий. А на ваш взгляд, вот я тоже слушал вчера Медведева, не целиком, но довольно большие фрагменты. Скажите, вот разве это президентское дело? Заниматься как раз вот этой конкретикой, указывая чуть ли не конкретные параметры, до которых должны быть снижены там те или иные налоги. Это что, президент этим должен заниматься? Или все-таки какой-нибудь премьер-министр?
Ну, вы знаете, у нас в последнее время ее вообще не было, этой конкретики. Можно было как-то обозначить вектор, по которому он будет развиваться, наша страна. Если вот только с этой целью.
Ну и так, для заметочки, все-таки, когда Путина спросили о том, вот Медведев будет в Красноярске выступать, он сказал, да, наши планы с ним не расходятся, он будет просто конкретизировать то, что я сказал на госсовете.
Вот-вот.
Ну, знаете, вот обычно... Да,
и кто лидер, пишет, сразу там, возник большой вопрос.
Спичрайтеры пишут тексты, да, для выступления. Ну, мне такое ощущение, что он сам писал эту речь.
Вы про Медведева?
Да, конечно, естественно, не про Путина же.
Ну, Владимир, что ж вы так?
Ну, как есть. Еще потом такая вот небольшая ремарочка. Вот я слушал звонивших, да, ну, такое отторжение идет. Ну, давайте, если вот, допустим, такая есть, ну, не примета, а как вы сказать.
Давайте, есть, давайте, давайте.
Незнакомому человеку, как будто изначально, что он там подлец и прочее-прочее там. На самом деле это так, то ну ничего не потеряете, если так душевно так переживание, да? Если окажется наоборот, то вас ждет приятное разочарование. Ну, если вот так относиться ко всему, тогда, конечно, проще.
Спасибо большое. Так. Хотелось бы, чтобы жизнь была проще, ну или как-то хотя бы очевиднее, чтобы в ней можно было ориентироваться. Спасибо вам огромное. Подводим итоги голосования. 76% наших слушателей согласны с Джоном Маккейном, что не будет Дмитрий Медведев самостоятельным президентом.
И только 23% позвонивших...
24.
24, да, прошу прощения, сказали, что нет, они верят, что Медведев будет самостоятельным руководителем.
Поживем и видим. До мая, до официального вступления в должность осталось уже не так-то много времени.
Разворот.
К Конечно, чего скрывать, мои любимые события сегодня происходят в Северной Корее, где отмечается день рождения великого Ким Чен Ира. Но, правда, судя по тому, что происходит в этой стране, как живет тамошний народ, у меня впечатление, что упомянутая в новостях избушка, она была все-таки на курьих ножках. 7:08 в Москве, это субботний разворот на эхе, 16 февраля сегодня. С вами Алина Гребнева.
И Владимир Варфоломеев.
Доброе утро. 2 часа у нас впереди после 8. Обсудим главную международную проблему. Это грядущая независимость края Косово и то, что должна делать Россия. Много раз мы уже об этом говорили. Но приближается этот час X. Завтра 7 по Москве Косово, скорее всего, будет объявлено независимым государством. Но об этом после 8. А в этом часе поговорим о демократиях, о ее судьбах, о нелегких испытаниях, которые европейская демократия сейчас переживает. Вот эта инициатива некоторых господ в Великобритании относительно курильщиков. Вот для того, чтобы ты, Алина, приехав в Лондон, могла бы закурить, ты сначала должна собрать кучу документов, оформить все эти бумажки, сфотографироваться, заплатить $20 и получить лицензию на курение.
Какой кошмар.
Насколько это демократично? Сразу после прогноза погоды мы об этом с вами поговорим по телефону 363-3659 и посредством СМС.
+7 985 970 45 45.
Эхо Москвы. Мы с вами.
Метеоскоп.
В Москве по-прежнему -9°, давление 748 миллиметров ртутного столба, ну и влажность 89%. Днем будет примерно такая же погода, -8, -10 обещают синоптики.
Для февраля, конечно, температура не самая низкая, но сегодня ветер есть еще.
Да, ветер северный, 3 метра в секунду, порывы до 8, так что берегитесь.
Зябко.
Да, и еще обещают небольшой снег нам сегодня днем. Ну, а солнце взойдет у нас в 8:00, час остался, как раз будет освещать нашу тему про Косово. Ну и еще могу вам рассказать, что все-таки было холоднее в 1913 году, было -29. А вот в 1915 россияне жили при +5°.
Сильно не переживайте нынешние холода. Вот тоже говорим, да, февраль, 10° холода. Но все равно, эти холода, предыдущие этой недели у нас многие были теплыми, они продержатся не очень долго. Завтра погода существенно не изменится, еще так будет где-то около 10. Но уже в начале следующей недели столбики термометров немного поднимутся вверх. И температура в понедельник, вторник, возможно, даже до среды будет где-то около 5° ниже нуля. И еще. Сегодня 16 февраля. Это означает, что до окончания зимы остается лишь 14 дней. Держитесь.
Никакого секрета. Мы говорим все, что знаем. Радио «Эхо Москвы».
Разворот.
Помните Оруэлла и того большого брата, который следил за всеми, контролировал буквально все сферы жизни. И вот на родине этого писателя-пророка некоторые его предсказания могут сбыться. Судите сами. Английские курильщики вскоре могут оказаться в ситуации, когда им придется покупать специальную лицензию на право курить. Это произойдет, если правительство прислушается к заключению, подготовленному консультантами при департаменте здравоохранения, и тогда никто не сможет купить сигарет без разрешения. Предполагается, что лицензия будет стоить около 10 британских фунтов, это примерно $20. Один из авторов идеи, профессор Джулиан Легран, рассказал в интервью BBC, что предлагаемая схема, на его взгляд, значительно повысит число людей, желающих бросить курить. Вырученные от продажи лицензии средства, Легран ранее работавший советником премьер-министра, предлагает направлять в национальную систему здравоохранения. Кроме всего прочего, профессор Легран считает, что новая схема будет доставлять курильщикам не только финансовые неудобства. Смотрите, этот профессор рассуждает, как какой-нибудь российский бюрократ. «Вам придется получать специальную анкету, — говорит он, — заполнять сложную форму, а правительство в этом преуспевает. Вам придется фотографироваться, и каждый год вам нужно будет принимать сознательные решения оставаться курильщиком. В итоге, полагает профессор Легран, человек должен понять, бросить курить значительно проще, чем продолжать жить с вредной привычкой. По словам разработчиков этого проекта из Департамента здравоохранения Великобритании, 70% курильщиков хотят бросить курить, и им надо помочь. Вот так. Что вы об этом думаете? Кажется, вот не знаю, насколько это средство окажется эффективным с точки зрения медицины и непосредственно здоровья человека, но подобное ограничение прав гражданина, то есть некоторые люди не смогут покупать определенный вид товаров даже в магазинах без того, чтобы у них был разрешительный документ на руках. Не является ли это попранием демократических свобод и гражданских прав? И это предложение звучит в Великобритании. Давайте попробуем об этом с вами поговорить по телефону 363-3659 и смски пишите +7 985 970 45 45.
Доброе утро.
Доброе утро, Григорий, Москва.
Здравствуйте, вот Григорий.
Надо просто избавиться от двойных стандартов. Надо просто помнить, что человек, который закуривает сигареты, курит, он сам себе наносит вред своему здоровью. А после этого, когда он заболеет, он начинает лечиться, получает больничные и прочие медицинские услуги, но уже за чужой счет. Так вот, человеку надо самому решить, хочет ли он болеть, но тогда за чей счет? Если ты отказываешься от государственного оплачивания твоего лечения, кури сколько хочешь. Но если ты,
Григорий,
сказать, хочешь лечиться...
Григорий, вопрос все-таки несколько в ином. Вот для того, чтобы попасть в больницу, нужно сначала много курить. Чтобы много курить, надо иметь в руках у себя сигареты. Чтобы эти сигареты заполучить, надо идти в магазин. А там, возможно, без лицензии сигарет продавать не будут. Это, на ваш взгляд, правильно?
Это правильно, совершенно верно.
Просто вы не боитесь, что так в итоге мы дойдем там до маразма? Без лицензии нельзя будет покупать алкоголь, без лицензии нельзя будет покупать еще какие-нибудь виды товаров, которые кто-то посчитает вредными и опасными. Это что такое?
Все нормально. Я же говорю, если вы хотите вредить своему здоровью, это личное ваше дело. Пожалуйста.
Вот именно, Григорий, вы сами об этом говорите. Это личное наше дело, а вовсе не правительство. Пусть себе эти министры сидят и другими проблемами занимаются и не лезут в мою личную жизнь.
Вот эта квитанция, это расписочка, что вы ее купили, и вы отказываетесь от медицинского обслуживания со стороны государства. Расписочка, вот вы отказываетесь, вот добровольно, никто вас не заставляет.
То есть это почти явка с повинной у нас получается. Спасибо большое, Григорий. Вот так. Нет нарушений демократических прав, он считает.
Ну, еще один звоночек, 363-3659.
Алло.
Здравствуйте, как вас зовут?
Здравствуйте, меня зовут Татьяна. Вот я хочу... Москва. Я хотела бы вот насчет курильщиков. Вы знаете, просто это кошмар. На остановках не сделаешь замечания те, кто указывает.
Татьяна,
курит.
Смотрите, если у человека будет лицензия, он сможет курить где угодно. Подойдет, да, к вам вплотную и будет прям в лицо дым выдыхать. Все равно. Это другая проблема, Татьяна.
Я хочу объяснить вам. Вы представляете, в медицинском учреждении, которое находится в Сеченово, вот отделили там для курильщиков.
Ну, Татьяна, простите ради бога. Я все это понимаю, но об этом мы поговорим как-нибудь в другой раз. Есть такая проблема. Только лицензия, о которой мы сегодня говорим, эту проблему а. не усугубляет, а б. не решает, с другой стороны. Понимаете? Вот вы сегодня так спокойно, как бы относитесь, не хотите даже на это реагировать, к тому, что могут быть введены такие разрешения, а вы подумайте, что сегодня это сигареты, послезавтра это презервативы, послепослезавтра это будет выдаваться лицензия на право занятия сексом, послепослезавтра лицензия на право читать какие-нибудь книги, смотреть какие-нибудь телепрограммы. Это, возможно, только первый шажок. Доброе утро. Алло.
Здравствуйте.
Алло.
Алло, радио выключите, пожалуйста, да.
Да это мы вас слушаем. Как вас зовут?
Алло, это Тольятти, Виктор вас
беспокоит. Здравствуйте, Виктор.
Ну, вот вы говорите о демократии. Я всю голову по волосам не плачу. Ну, мы верим на свой Ашин, их не демократия. А у нас все СМИ все признают уже президента Медведева. Еще, понимаете, не делю скоро не убитого медведя.
Виктор, то есть полагаете, что на такие мелочи можно махнуть рукой, да, Виктор?
Нет, пусть они курят, как хотят. Мы давайте у себя разберемся. У нас где демократия?
Где у нас демократия?
Не демократия, это сводится к тому, что потерь курить или не курить. А у нас есть завтра. Нет.
Знаете, Виктор, демократия начинается с малого. Вот сначала вы не замечаете, как у вас отбирают одно какое-то маленькое право, а затем вы лишаетесь большого права, например, на честные выборы.
Не указали, что такое новорусский или новый еврей. А для русских не обидно, что он бедный, его называют новорусским. А новых евреев называют новорусским.
Нет. Ой.
Ой.
К сожалению, прошу прощения. Это Алина не разобралась еще с управлением наших звоночков.
Лика пишет, лицензия — это как налог на воздух, где-то это уже было, почему не дополнительные страховки, например, спрашивает Лика, ну потому что, наверное, с лицензиями а, как-нибудь легче организационно, а б, лицензия отличается от страховки, чем она отличается от страховки, ну тем, что, наверное, вот распределением как-то денежных средств, которые за это приходится платить, тут просто напрямую государство или департамент здравоохранения, в данном случае Великобритания, будет собирать по 20 баксов с каждого курильщика. Интересно вообще вот с приезжими, как они будут, где вот, ты приезжаешь туристом в Лондон, представь себе, да, хочешь покурить, а не можешь, приехала на 2 дня, а справки надо собирать неделю. Это как? Или заранее в посольстве в Москве, в лондонском,
видимо, они будут...
нужно указывать в анкете, я курильщик, и дополнительные сведения какие-то предоставлять. Потрясающая история. Потрясающе. Сначала разрешение на курение, пишет Борис, потом на алкоголь. Ну, все правильно, Борис. Потом на ночные радости. Англия может далеко уехать. И не только Англия, представляете, это ведь не в какой-нибудь там Северной Корее подобное предложение появилось, да, а во плоти свободы, мира и демократии, Великобритании. Хотя, может быть, на самом деле мы напрасно наезжаем на эту инициативу, и ничего в ней такого страшного-то и нет.
Заботиться о здоровье нации.
В конце концов, какая разница, как у человека вытягивают дополнительные деньги? Можно на те же $20 повысить цены на сами сигареты. Ну, так равномерно распределить, да? Пачка будет стоить каждая там на 10 центов или на 10, что у них там, пенсов дороже. В итоге за год $20 и наберется. Те же самые деньги. Может быть, действительно здесь нет никакой особой проблемы. 363-3659. Алло.
Алло.
Добрый день.
Приглушите радио, будьте добры.
Ага. Значит, я вот с вами совершенно не согласен. Во-первых, вы сами курите, нет?
А как вас зовут сначала?
Меня Андрей.
Нет, Андрей, я не курю.
А, ну, отлично. Значит, мы на одном языке практически.
Ну, почти,
смотрите,
да.
Смотрите, я хочу сказать, что лицензии на самом деле есть недавно и на многое. Автомобиль можно купить только если у тебя есть права, да? То есть водить. Значит, оружие тоже продается только по лицензии.
Да.
Я думаю, что сигареты... как бы тоже хороший повод продавать по лицензии, потому что это, ну, я не знаю, как приравнять к наркотикам можно или нельзя, но все равно это какое-то такое вот вещество, да, без которого человек не может, скажем так, долго находиться. Вот, поэтому, когда, так сказать, вводят лицензию...
Секунду, сразу вопрос. Вот а почему именно табак? Здесь вот Валерий пишет, например, если я люблю сало с чесночком, а еще выпить люблю, сколько мне лицензии покупать? Почему именно сигареты? Почему именно табак? Объясните.
Ну, потому что... нет, на самом деле, конечно, можно так до абсурда дойти.
Я об этом и говорю.
Я с вами не спорю в этом смысле, но сигареты — это именно камень преткновения разговора о здоровье и о курящих и не полемика идет давным-давно. Поэтому, с одной стороны, конечно, для курящих лицензия – это усугубление какое-то. Но, с другой стороны, когда ты, значит, сознательно идешь на этот шаг, когда ты, например, хочешь пойти на охоту, ты должен взять с собой ружье, на которое ты должен получить лицензию. Никто ведь против этого не бастует. Вот, я думаю, что про сигареты это где-то вот примерно аналогично.
Это интересная аналогия, над этим стоит задуматься, отчасти я готов здесь с вами согласиться, но, и вы об этом упомянули, и вот там очередная смс-ка, Дмитрий пишет, послушайте, вы, конечно, можете курить, но при современной скученности вы обкуриваете людей, которые этого не хотят, а кто вам дал право вредить другим? Логично? Логично. Но, получается, я покупаю лицензию, и уже с разрешения государства наношу вред окружающим. Это разве не лицемерие? Это не глупость?
Ну, на самом деле, я хочу сказать, что мы не знаем, что там подразумевает под собой лицензия. Вот мне бы, например, желательно было бы видеть это вот как правило на автомобиль, да, движение. Где ты имеешь право, так сказать, на какой свет ехать, а где нет. Так и с этой лицензией. Да, ты имеешь право курить, но есть там специальные места бесплатные, к примеру.
Uh-huh.
Значит, есть какие-то там, значит, такие вещи. И на эти деньги не обязательно содержать здравоохранение, как тут сказали предыдущие, да, а те же службы надзора, там, та же полиция и так далее, то есть, как бы, она же должна, кто-то же должен, кстати говоря, следить за исполнением всех этих правил.
Представляете, вот идет полицейский или в российских условиях милиционер по улице, навстречу ему там 1000 курильщиков, он подходит к одному из этих курильщиков и говорит: покажите, пожалуйста, документы, на основании которых вы курите. Это что будет?
Я думаю, это было бы, в принципе, нормально. Дело в том, что, смотрите, на российских улицах российский милиционер, если даже взять, вот идет человек с собакой, собака у него справляет нужду. Человек этот даже
гадит, пошел, собака, гадит.
Вот, но милиционер ведь тоже не подойдет и не скажет, хотя он должен это сделать. Так что это уже отдельная проблема с нашей милицией.
Да.
Вот.
Я думаю, что и с лондонскими Бобби на самом деле будет похожая проблема, потому что с миллионом курильщиков они вряд ли там справятся. И у каждого... Это же вот как у нас милиционеры в метро проверяют регистрацию у тех, кто... с кого они, как видят, можно срубить денег, да? Так получается, что вот лондонские эти полицейские...
Теперь будут рубить с лицензией.
Нет, ну, вряд ли будут рубить, но они будут вынуждены останавливать буквально всех подряд. Потому что курильщиков даже в Великобритании, ну, их там несколько десятков процентов. Это огромное число, просто огромное. Я не понимаю, как это можно. Но это будет... Ну, не знаю, вот если бы я был снова курильщиком, и меня заставили... Для того, чтобы получить разрешение покупать сигареты, оформлять лицензию, я бы для себя посчитал это унизительным. Я бы посчитал это оскорбительным. Мне было бы это крайне, крайне неприятно. Я бы полагал, что меня за что-то наказывают, там, за мою физиологию, за потребности моего организма. Меня наказывают. Я не преступник. На меня требуют предоставить какие-то вот эти оправдательные документы, собирать справки, фотографироваться и получать эту лицензию. И я бы считал это крайне неправильно. Давайте проголосуем, попробуем. Быстренько, очень быстро это организуем. Если вы, в принципе, вот эту инициативу о лицензировании курения табака, напомню, это пока такая британская инициатива, еще не закон, только предложение. Если вы считаете, что это нормально, и, кстати, соответствует духу демократии, позвоните 660-0113.
Ну, а если вам эта идея совсем не нравится, и вы считаете, что это не демократично,
и нарушает кучу прав,
и свобод граждан, то ваш телефон 660-0114.
Голосование пошло.
Продолжим разговор после кратких новостей. Это будет минут через 7. Еще реклама будет. У нас и культурная афиша. Мы услышим, кстати, голос Анны Трефиловой.
Разворот. Кто куда?
На этой неделе в Музее современного искусства в Ермолаевском переулке аккурат в день Святого Валентина открылась экспозиция «Воинство земное и воинство небесное» Бориса Орлова. Обычно то, что делает Орлов, принято рассматривать в контексте соцарта, Критикам гораздо виднее, и спорить с ними бессмысленно. Однако соцарт, мне кажется, на самом деле гораздо уже. А тут целая философия. Власть феноменальная, почти героическая. Власть под прицелом исследователя, власть с орденами и ковровыми дорожками. Было время, когда все это посчитали бы за издевательство, но Орлов серьезен как никогда. И смеяться на выставке совсем не хочется. Широкоплечие герои из деревяшек, орденов и лозунгов, генералы и радость до исступления и идиотизма. Восхитительно широкие погоны. Борис Орлов. Воинство земное и воинство небесное. Музей современного искусства, Ермолаевский переулок. На неделе же в историческом музее появилась экспозиция одного из самых знаменитых наших реставраторов – Борис Беленинов «Жизнь в музее». Поскольку жизнь Беленинова протекала в основном в музее историческом, можно полагать выставку как целую панораму. Начиная с портретов сотрудников и видов Новодевичьего монастыря, где с середины 70-х располагается отдел научной реставрации исторического, и заканчивая несколькими все-таки не собственными, а отреставрированными работами. Борис Беленинов «Жизнь в музее», а музей, соответственно, исторический. Кстати, если пойдете, не забудьте посмотреть на выставленный здесь же один из древнейших княжеских мечей, сохранившихся в Восточной Европе, меч святого благоверного Давмонта. В Кремлевском дворце сегодня Эдита Станиславовна Пьеха, а также ее коллеги, друзья и родственники. Лучшие песни, которые до сих пор приносят удовольствие. Кстати, о лучшем. В концертном зале Чайковского слушайте Николая Петрова и Александра Гиндина. А в Большом театре вечером «Светлый ручей» в постановке Александра Ратманского. Спектакль Евгения Каменьковича «Белый кролик» с Андреем Мягковым на сцене Московского художественного театра. В Малом и театре имени Моссовета «Ревизор», соответственно, в постановке Юрия Соломина и Нины Чусовой. Спектакль принципиально разные, как вы понимаете. В Ленкоме «Женитьба», в мастерской Петра Фоменко «Беспреданница», на сцене практики Андрей Смоляков «Небожители».
День в день. Час в час. Минута в минуту. Эхо Москвы.
Половина восьмого в Москве, на эхе краткие новости. Всего 35 часов остается до провозглашения независимости края Косово. В Приштине уже утвержден сценарий принятия декларации о суверенитете. Парламент должен проголосовать за этот документ вечером в воскресенье в 19 часов по московскому времени. А уже в понедельник новые независимые государства могут признать около 20 стран Европы, а также США. Об этом сообщает агентство ИТАРТАСС со ссылкой на дипломатические источники. Против односторонних действий Косово категорически выступает Россия. МИД пытается созвать на воскресенье экстренное заседание Совбеза ООН. Дмитрий Медведев будет не настоящим президентом России, а марионеткой в руках Владимира Путина, который реально станет руководить страной. Так считает кандидат в президенты США, республиканец Джон Маккейн. Он обрушился на путинский режим с резкой критикой, назвав происходящие перемены кукольным спектаклем. По словам Маккейна, Путин пытается воскресить Российскую империю и оставить за собой власть на неограниченное время. Напомню, Джон Маккейн практически обеспечил себе выдвижение кандидатом в президенты США от республиканской партии. Выборы пройдут в ноябре. Мировые финансовые рынки вновь падают. В Европе вчера акции подешевели примерно на 2%. В Америке снижение оказалось не таким серьезным. Но в целом так участники рынка отреагировали на угрозу новых финансовых проблем у ряда крупных банков. Российский фондовый рынок от зарубежных не отстал. Основные индексы РТС и ММВБ упали почти на 2%. К борьбе новых форматов на рынке DVD высокой четкости подключаются торговые сети. Крупные американские супермаркеты Walmart объявили об отказе продавать диски и проигрыватели HD. Эта торговая сеть отдает предпочтение другому стандарту кино высокой четкости – Blu-ray, который продвигает корпорация Sony. Об этом сообщает агентство Reuters. Главные награды международного кинофестиваля сегодня будут вручены в Берлине. По мнению ряда критиков, наиболее высокие шансы на победу у картины «Нефть» американского режиссера Пола Томаса Андерсона. Также среди фаворитов называют британский фильм «Беззаботная» и ленту из Гонконга «Воробей». Россия в этом году в конкурсной программе представлена не была, напоминает агентство РИА. Нынешний Берлинский кинофестиваль уже 58-й. И о погоде. В Москве сейчас минус 9 градусов. Днем примерно такая температура и сохранится. Ожидается переменная облачность, местами небольшой снег. Ветер северный.
Слушайте на Эхе. Самое главное.
В субботней программе «Все на выход» речь пойдет о совместном проекте книжного магазина «Москва» и радиостанции «Эхо Москвы» «Книжный гороскоп». И у нас в гостях руководитель отдела маркетинга торгового дома «Москва» Екатерина Мосина. Программа «Все на выход» в субботу после 10 утра.
А также...
Тема субботней программы Сергея Бунтмана «Не так, такая разная Византия». И у нас в студии историк Сергей Иванов. В субботу программа «Не так» после 13 часов.
И еще.
Хочу на отдых в Америку. Ну а почему нет? Тем более в Америке есть много дивных мест для отдыха. И об этом мы поговорим в субботней программе «Город». И у нас в студии генеральный консул посольства США Курт Амонд. Программа «Город» в субботу после 16 часов.
И это тоже.
В субботней программе «Супервласть» дурак против профессора. Но дурак-то Иван... А профессор Преображенский. И это два фаворита в президентской гонке на Эхе. Приглашенный эксперт, журналист Евгений Киселев. Программа «Супервласть». В субботу после 18.
Обрати внимание.
Может ли Косово взорвать Европу? И этой теме посвящена воскресная программа «Полный Альбац». Приглашенные эксперты, главный редактор журнала «России в глобальной политике» Федор Лукьянов, политолог, президент Международного фонда «Экспериментальный творческий центр» Сергей Кургинян и член Совета Федерации Василий Лихачев. «Полный Альбац» в воскресенье после 20 часов.
«Эхо Москвы». Не пропустишь?
7:35.
Разворот.
И вместе с Алиной Гребневой мы продолжаем разговор на тему возможного лицензирования, покупки и курения табака. Такие предложения звучат сейчас в Великобритании. Кстати, Алин, ты куришь?
Нет, я не курю.
Расскажи нашим, вот хочется, чтобы наши слушатели знали чуть побольше о нашей новой ведущей.
Да, меня, как говорится, настоящий журналист без сигарет — это не журналист, но...
Вон из студии.
Да. Все, поеду в Лондон и буду тренироваться там, заполнять анкеты, фотографироваться.
Но тебе, как человеку некурящему, эта инициатива нравится?
Нет, мне не нравится. И меня абсолютно не ущемляют мои права курильщики, которые вокруг меня ходят или сидят где-то в кафе.
Они даже по лицензии не будут тебя ущемлять или, наоборот, будут ущемлять. Им будет тяжелее купить сигареты, геморройнее, собирать эти документы, идти в местную префектуру или мэрию, стоять в очереднях и получать эти лицензии, которые дадут им право покупать табак в киосках и магазинах.
Вот это меня возмущает. Возмущает.
Смотри, вот здесь нам пишут многие. Например, антибиотики и наркотики можно купить только по рецепту. Так что лицензия на табак вполне в духе того, что уже есть. Или еще. Ограничение на наркотические вещества не может считаться ограничением демократических свобод, пишет нам Наталья из Петербурга. Разве это не так?
Мне кажется, что это не так, потому что это уже вмешательство в личную жизнь идет такое. Причем... Такой прессинг уже начинается.
Я бы сказал, людей. Что на самом деле это, мне кажется, не очень честно. То есть вот это наркотическое вещество, табак, продавать можно, причем можно продавать, только для этого платите 20 фунтов стерлингов, 20 долларов в год. Но это лицемерие.
Мы еще и наживаемся, это называется, на вас.
Вот, например, просто гражданину там, полоний, нельзя продавать ни без лицензии, ни по лицензии. И это честно, и это откровенно, и это понятно почему. А если мы так ругаем табак, исключите его из продажи, внесите в запретный список и больше никогда не продавайте. А то, дескать, это очень плохо. Это мешает другим. Это травит здоровье миллионам, но при этом покупать можно. Просто лицензию себе оформите, дайте государству дополнительные 20 баксов и покупайте, и травитесь на здоровье. Счастья вам, люди. 363-3659, наш телефон прямого эфира. Не кажется ли вам, что эта инициатива британских властей, мягко говоря, нарушает права человека и демократические свободы?
Алло, доброе утро.
Доброе утро.
Как вас зовут?
Леонид, из Казани.
Курите сами, Леонид?
Ну, я то курил, то бросал.
Ну, знакомая ситуация. Ну, что думаете об этом?
Ну, в общем-то, я думаю, что, конечно, это не демократия, а чистейшей воды бюрократия. И наживательство тут на этом тоже есть. Угу. Но и другой фактор нельзя сбрасывать. То, что все-таки это действительно является наркотиком, весьма специфическим. К тому же это такой специфический товар, который может наносить вред не только потребителю, но и окружающим. В виде пассивного курения. Поэтому нужно было бы вводить не лицензирование, а очень строгие правила, где и как и когда...
Ну, только, уже... только по рецепту врача, да?
Нет, нет. Где, как и когда можно курить. Вот. Это очень... Вот, все, эта табличка «Места для курения», это же, в принципе, она имеет какой-то смысл.
Она это имеет то, смысл. А лицензирование на этом фоне выглядит как откровенная глупость.
Ну, лицензирование — это просто побор, как было у Радари, плата, налог на воздух, например.
Вот-вот-вот. Кстати, вот там же дальше, спасибо большое, в сообщении BBC говорится о том, что есть так, кстати, в Великобритании, у нас, по-моему, такого нет, организация, защищающая права курильщиков, называется она Forest. Так вот, в этой организации назвали предложение Департамента здравоохранения возмутительным, указав на то, что потребители табака и так платят рекордно высокие налоги. Этот проект серьезно ударит по пожилым людям и курильщикам с низкими доходами, и особенно в Forest возмущены заявлением вот того Леграна о том, что анкета на получение разрешений вот этих лицензий должна быть максимально сложна и запутана. То есть просто издевательство. Просто откровенное издевательство. Григорий пишет: «Ненавижу большого брата во всех его проявлениях и во всех странах. А некоторые ученые, ну, медики в данном случае, страдают благо глупостью», пишет наш слушатель. «Идет полным ходом наше голосование. Если вы считаете инициативу британских властей о лицензировании покупки, не продажи, а покупки и курения табака, если вы считаете это правильным и соответствующим вполне духу демократии, звоните 660-0113.
Ну а если вы тоже возмущены, как и защитники курящих в Лондоне, считаете, что это не демократично, что это нарушает права и свободы, ваш телефон 660-0114.
Прежде чем мы сейчас продолжим наш разговор по телефону 363-3659, здесь на лентах информационных агентств появились срочные сообщения о ДТП в Москве. Вот что передает агентство РИА. Сегодня утром на 101-м километре на внешней стороне Московской кольцевой автодороги автомобиль грузовой КАМАЗ на полной скорости врезался в пассажирскую «Газель», это маршрутка, и в результате один человек погиб в этом ДТП, и пятеро получили ранения, сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на представителей дорожно-патрульной службы. Другое агентство «Интерфакс» уточняет, что действительно столкновение произошло на полной скорости. Погиб один человек, который находился в «Газели», он погиб на месте. Еще несколько получили ранения. Действительно, сейчас на месте происшествия работают инспекторы ГИБДД, которые устанавливают причину этого столкновения. Напомню, это 101-й километр МКАД, внешний радиус в районе Щелковского шоссе.
В центре событий. Эхо Москвы.
Казалось бы, утро субботы машин на дорогах должно быть не очень много. Вот они находят друг друга. Находят, и, к сожалению, вот КАМАЗ врезался в маршрутку. В выпуске новостей в 8 часов, думаю, будет продолжение этой темы. Надеюсь, не трагическое. А мы в 7 часов 42 минуты возвращаемся к инициативе некоторых британских медиков и департамента здравоохранения о введении лицензирования на покупку и курение табака. $20 в год, куча документов, и, пожалуйста, кури сколько тебе хочется. Врачи надеяться, что это поможет людям бросить эту вредную привычку. Антон из Омска пишет, скорее это не демократическая процедура, но здоровье граждан у государства должно быть на первом месте. Про здоровье я с вами, Антон, совершенно согласен. Когда начнут выдавать лицензии на рождение детей, как это уже есть в Китае, спрашивает Надежда из Уфы, и тем самым открывает нам новые перспективы. То есть ограничения, одной из форм которых является такой внешний форм лицензии, ее выдачи, они могут быть в самых разных сферах, самых разных. Решение гениально демократично, пишет Леонид из Пензы. Покупаем же мы спецмедикаменты по рецепту врача. Медикаменты, Леонид, нас спасают, а курение многие губят. Вот тут немножко странно, когда по лицензии нам будут продавать какие-то вредные вещи. Да? Немножко парадоксальная история. 363-3659. Мы снова с вами в прямом эфире.
Алло.
Алло, здравствуйте. Меня зовут Сергей, я из Москвы. Демократия, конечно, демократия, но мое мнение, что и таким путем можно будет ограничить доступ к табаку молодежи и детей.
А вы думаете, сейчас в Великобритании удается молодежи
то есть,
покупать?
Что молодой человек не найдет лишние 20 баксов, чтобы оформить эту лицензию, что ли?
Ну, весь вопрос, пойдет ли или не пойдет, и другое дело, дадут ли ему и не дадут. Вот и все.
Нет, ну про то, чтобы... Куда вы? Не бросайте нас.
Алло.
Подождите.
Так, слушай.
Сергей, скажите, вы сами курите?
Да.
И несмотря на это занимаете такую позицию?
Да.
Вы готовы бегать, получать эти бумажки? Нет?
Я готов. Я готов, но я готов бегать, получать бумажки для того, чтобы не курили молодые.
А сами продолжите.
Вот это уже вопрос. У меня будет повод для раздумий.
Хорошо, Сергей, спасибо. Желаю вам бросить на самом деле и не тратить в том числе эти лишние 20 долларов, как это предлагается пока в Великобритании. Ну да, тут пишут нам, сначала нас нагибают на сигареты, потом просто нагибают. Иван из Петербурга представляет себе такую картину, рисует маслом. Черчилль, покупающий лицензии на свои знаменитые сигары. А потом, вот повторяюсь, ну все начинается с сигар. Алкоголь ведь вреден, правда?
Конечно.
Потом появится лицензия на знаменитый армянский коньяк, который Черчилль любил, и прочие алкогольные напитки, которые организму нашему не полезны, и так далее, и так далее. Вообще вокруг нас, в нашей жизни, очень много всего опасного. Очень много всего. Вон там автомобили сталкиваются, и лицензии не только на то, чтобы водить машины, а на то, чтобы ездить в них пассажирами. Пассажиров ведь часто убивают в ходе ДТП, правда? Значит, надо тоже лицензии ввести. Сижу, пишет Саша, курю, слушаю и удивляюсь.
Позвоните Саша, не нам, удивляйтесь, Саша. Да, звоните нам.
363-3659.
Алло, доброе утро.
Доброе утро.
Как вас зовут? Не Александр, я случайно, нет?
Нет, нет, меня зовут Евгений Александрович.
Ну.
Здрасте, Евгений.
Добрый день, Владимир.
Курите?
Я? Нет, нет.
Как относитесь к идее лицензирования?
Ну, это одна из форм. Значит, не важно, в какой форме это все осуществляется.
Так.
Главное о том, что значит, англичане заботятся о здоровье нации.
Заботиться-то можно разными способами. Можно в своей трогательной заботе до маразма дойти.
Естественно, да, не важно. До маразма, не до маразма, хоть что угодно, хоть до шизофрении. А нация будет сохранена, понимаете? Вот когда у человека начинается гангрена ноги, с ним что делают? Доходят до маразма, оттяпывают ногу. И ничего, человек живой остается, хотя бы без ноги.
Угу.
Надеюсь, Варфоломей, вам это понятно, да?
Нет, так, мне вам... не очень это понятно. Знаете, я такой несообразительный.
Три секунды. Ну хорошо, это ваша личная проблема. Сообразительный нет. Три секундочки. Вот вы как бы на стороне, значит, этих компаний, производящих табак,
я на стороне компаний, производящих табак. Да что, упаси Господь. Вот видите, вот вы соврали, поэтому я вас отключил. Простите. 363-3659. Можно говорить, можно дискутировать, но вот только врать не надо.
Алло, доброе утро.
Доброе утро.
Да.
Здравствуйте.
Здрасте.
Я слушаю вашу программу.
А мы слушаем вас. Как вас
меня
зовут?
Меня страшно удивляет.
Скажите, как вас зовут?
Почему весь... Алло, меня зовут Зоя Васильевна.
Здрасте.
Я из Москвы. Скажите, пожалуйста, почему весь народ, который вам звонит, против за такой закон, и только вы вдвоем? Считайте, что это плохой закон. Я бы с удовольствием ради такого закона даже уехала бы вместе с своим сыном в Англию.
Знаете, потому я бы тоже с удовольствием в Англию
ехал. Не только ради такого закона.
И меня удивляет, страшно удивляет, почему вы так закрыли. Объясните нам, пожалуйста.
Я против ограничений прав и свобод граждан, в том числе под такими благовидными предлогами, как забота о здоровье граждан. Повторяю, считаю, что подобное ограничение, оно странное, оно глупое, оно просто тупое на самом деле, это ограничение. Вот так оно мне представляется. Если вы хотите, чтобы люди не травились табачным дымом, то, например, введите запрет продавать сигареты женщинам, например, да, или курить хотя бы там женщинам и молодым людям до 20 лет. Введите этот запрет. И тогда действительно, как минимум, здоровье половины своих сограждан вы сможете сохранить. А тут не о здоровье идет речь, а о том, чтобы слупить с каждого курильщика дополнительные 20 баксов. Вот и все. Лицензия не ограничивает круг курильщиков. Лицензия не запрещает тем или иным категориям граждан вдыхать эту гадость. А эта гадость страшная. Предложение этих британских врачей, и в частности этого профессора Джулиана Леграна, я считаю, повторяю, и говорил уже об этом, лицемерным. Оно не спасает людей от этого дыма, от этого вреда. Оно не спасает. Оно призвано, как мне кажется, лишь пополнить казну правительства Ее Величества, королевы Великобритании. Вот и все. Может быть, я ошибаюсь. Кстати, вот я смотрю на результаты голосования, знаете, нас, ну, больше, чем два человека, чем мы с Алиной. Хотя Алина в основном, по-моему, еще так горячо не защищала все это. Идет голосование. Если вы считаете предложение британских там, представителей о лицензировании курения табака, в общем, правильным и соответствующим даже духу демократии, звоните 660-0113.
Ну, а если вы тоже присоединяетесь к нам, хотя мы тут активно не выражаем свою позицию, я в частности, и считает, что это не демократично вводить лицензирование на табак, что это нарушает права и свободы, ваш телефон 660-0114.
Голосование продолжается, а мы возвращаемся, вот давай к смс-кам, давно их не читали. Михаил из Перми пишет, это дурдом, вот нас уже трое. Кстати, насчет презервативов и лицензирования, хорошая идея, это будет ведь способствовать повышению рождаемости. Правильно, это уже наш чуть ли не национальный проект. Больше лицензий хороших и разных, у них, видимо, суверенная демократия, пишет Андрей из Омска. Даешь налог на толстых, от обжорства еще больше болезней, иронизирует Ирина. Лицензия, полагает Алекс, это всего лишь разборки между табачными магнатами и властями. Согласен, Алекс, с вами. Скорее, это их проблемы там решает или урегулирует. По вашей логике, во всех законоположениях обязательно присутствует лицемерие, его нет только в анархизме, давайте к нему вернемся, предлагает Елена Владимировна. Ну, вернитесь, если очень хотите. Табак — это наркотик, давно куривших всегда отличишь, они грубые, чаще болеют. Дети от них, боже мой, больные, надо что-то делать. Видимо, воспитывать, пишет Раиса. Воспитывать надо. Лицензирование —
проблема
воспитания и образования и просветительства не решает.
Очень много телефонных звоночков.
Давай, 363-3659. Алло.
Алло.
Здравствуйте.
Доброе утро.
Нужно полностью запретить.
Как вас зовут?
Полностью запретить.
Не хотите представляться, тогда до свидания. Нет, с анонимами не будем общаться. Звоните. Говорите, как вас зовут, имя.
3-6-5-9. Попробуем еще раз. Доброе утро.
Доброе утро. Салют, да. Вас приветствую.
Как, простите? Алло.
Екатерина, алло.
Здравствуйте.
Меня зовут Екатерина.
Екатерина, не очень хорошо слышно, да.
Так нормально слышно?
Давайте погромче, да.
Понимаете, я совершенно случайно включила, обычно слушаю другое радио, но совершенно случайно вот включила эту беседу. Вот, вы знаете, возмущена до невозможности.
Чем вы возмущены, Екатерина?
Понимаете, мое как бы мнение, оно может быть не очень объективно, курильщику, расскажем.
Екатерина, давайте погромче, повторяю, плохо слышно.
Алло, вот так слышно нормально?
Да. Вот, Алина, а музыку потише.
Я
это не вам, это наша музыка.
Понимаете, меня вот возмущает такое отношение. Значит, в средние века была такая некая охота на ведьм.
Угу.
Меня возмущает вот это отношение, причем инициирующиеся врачами. Я понимаю, что в Великобритании могут быть врачи просвещенные, которые не курят. Вы когда-нибудь были вообще во врачебном заведении в каком-нибудь?
Приходилось, вот, к сожалению.
Да. Вы там видели врачей, которые не курят?
Ну, видел, и такие там есть.
Так я вас умоляю, все это применяемо исключительно к Великобритании.
Нет, так
но в целом сама идея вот этого лицензирования...
Она оскорбительна просто. Она оскорбительна и унизительна. По идее, вот если грубо говорить вообще об этой проблеме, ну давайте тогда человека преследовать за дурные привычки любого.
А привычек очень-очень много таких.
Совершенно верно. Мы же не будем лицензирование за то, что человек глаз ковыряет.
Да?
Хотя это очень оскорбительно. Мы не вводим лицензирование за то, что человек дурно пахнет, потому что он не моется.
А еще можно ввести лицензирование на нецензурные высказывания, правда?
Совершенно верно. Согласна с вами полностью.
Вот это подобного рода лицензия в таких сферах, вот я сейчас понял, что мне это напоминает. Екатерина, спасибо огромное, что позвонили, вот
спасибо.
Навели на эту мысль. Это лицензирование мне напоминает индульгенцию, который тебе как бы отпускает грехи. Да, ты можешь заниматься этими не самыми такими добродетельными вещами, но тебе все отпускается. Ты заплатил в казну, в данном случае не в церковную, а в государственную, эти несчастные $20, и можешь курить, и можешь смолить, и можешь портить свои легкие, зарабатывать рак и травить окружающих. Вот что это вот в чем суть этого предложения. Индульгенция. А как известно, все эти такие папские грамоты были направлены только на то, чтобы пополнить мешки с золотом священников тогда. И вот сейчас все то же самое. Все возвращается, не знаю, в средневековье куда-то снова идет. 363-3659, еще один или два звонка даже успеем.
Доброе утро, алло.
Доброе утро.
Как вас зовут, представьтесь.
Меня зовут Митя, я из Москвы. Я не курю. И мне кажется, что индульгенция — это не так уж плохо. Это не средние века, а некая современность. И...
Ну, разумеется, называется лицензия, отпечатана на цветном принтере, конечно.
Да, да. И смотрите, что касается лицензии, это первый шаг, который станет препоном для нового поколения, для того, чтобы не курить. Потому что курение зло. И такие препоны для молодых людей, действительно, которые смогут не получить данную лицензию, да, или просто еще один бюрократический препон, это станет хорошим сдерживающим фактором. Да, и я за любые сдерживающие факторы в данном случае. Мне страшно, что мои дети будут курить. Я сам курил некоторое время, бросил, и считаю, что с этим злом надо бороться, в общем, любыми способами.
Есть же, смотрите, есть же способы эффективные, а есть способы бессмысленные. Вот как вы думаете, многих ли отпугнет это лицензирование? Согласен, что число курильщиков, особенно среди такого нового поколения, новой волны, оно снизится. Но насколько? Оно снизится, ну хорошо, дай бог, процентов на 10, что тоже серьезно. Но 90% будут этим оскорблены и унижены. Они будут поставлены в положение каких-то людей второго сорта.
Скажите, пожалуйста, а если бы британские власти взяли и запретили курение как таковое, были бы унижены курильщики, как вы считаете? Вы считаете, что радикальная мера лучше, потому что она не есть некое лицемерие?
Потому что, да, она не лицемерная, потому что она, и потому что она эффективная.
Слушайте, так невозможно.
Тогда сразу все люди прекратят курить.
Нет, что вы! Они не прекратят курить. Это будет потрясающий бунт, никакая действующая власть не пойдет на то, чтобы...
А вот это серьезное объяснение.
Вот тут вы попали в точку.
Именно.
Я согласен с вами, конечно.
Они один шаг хотя бы делают в эту сторону. Это интересно, это, по крайней мере, достойно, ну, как бы, не порицания, а наблюдения. Давайте посмотрим, что из этого выйдет. Нельзя так ортодоксально взять и рубануть с плеча всех курильщиков. По крайней мере, им нужно помогать.
Спасибо вам огромное.
Спасибо, Митя, спасибо огромное.
Достойное, мне кажется, завершение этой части разворота. Кстати, вот в департаменте здравоохранения, комментируя все эти инициативы, сказали, что консультации о следующих шагах в области регулирования оборота табака пройдут в этом году, и руководство готово рассмотреть самые разные варианты. Ну, а наши слушатели в большинстве своем, ну, таком, 58% британскую инициативу поддерживают.
И только 42%, хотя, впрочем, не только, 42% считают, что это не демократично, что это нарушение прав и свобод.
И неэффективно, возможно. Так считают 42%. Спасибо всем большое.
Разворот.
Столице 8 часов и 8 минут. Доброе утро. Субботний утренний разворот на эхе продолжается. 16 февраля с вами Алина Гребнева
и Владимир Варфоломеев.
У нас остался один час, в течение которого вместе с вами обсудим, конечно, главную международную проблему. Уже для нашей этой страны это точно основная сейчас причина головной боли. Косово и планы тамошних албанцев провозгласить свою независимость и обозначить на карте Европы новое независимое суверенное государство. Собираются они сделать это завтра в 7 часов вечера по московскому времени.
И уже вовсю готовятся к гуляниям народным, там концерты.
Ой, там много
какие-то
всего.
Какие-то люди, обмотанные флагами.
Развешаны флаги.
Причем не только косовские, еще американские мелькают.
Естественно, очень-очень любят. Там американцев уважают за то, что США всячески способствуют их независимости. И говорят, что уже в понедельник, через несколько часов после провозглашения, Штаты будут одними из первых, кто признает суверенное государство Косово. А вот что делать России? Наша страна, конечно, говорит, что категорически против. На завтра пытается созвать Совет Безопасности ООН. Дескать, надо сделать все, чтобы не допустить. Это станет опасным прецедентом и так далее, и так далее. И мы не признаем ни за что и никогда. Но вот никогда ли? Как вы считаете, все-таки как долго Россия продержится в своем упорстве, в своей принципиальности? И когда все же Косово признает? Давайте об этом поговорим по телефону 363-3659 и на смс.
Плюс 7-985-970-45-45.
Сразу после прогноза погоды.
Эхо Москвы. Мы с вами.
В субботней программе «Все на выход» речь пойдет о совместном проекте книжного магазина «Москва» и радиостанции «Эхо Москвы» «Книжный гороскоп». И у нас в гостях руководитель отдела маркетинга торгового дома «Москва» Екатерина Мосина. Программа «Все на выход» в субботу после 10 утра.
Тема субботней программы «Культурный шок» – «Культура в заложниках у политики». Гости программы – директор Центра восточно-христианской культуры Алексей Лидов и киноактер Николай Бурляев. «Культурный шок» в субботу после 14 часов. В субботней программе «Супервласть» – «Дурак против профессора». Но дурак-то Иван, а профессор Преображенский. И это два фаворита в президентской гонке на эхе. Приглашенный эксперт, журналист Евгений Киселев. Программа «Супервласть» в субботу после 18. На прямой связи с радиослушателями Алексей Венедиктов в программе «Без посредников» в субботу после 21 часа.
Метеоскоп. А за окном уже светло.
Солнышко уже встало, как нам и обещали синоптики, ровно в 8 утра.
Только за солнцем все-таки не синоптики следят.
Ой, да. А кто у нас за
солнцем?
Это
другие, астрономы.
Астрономы.
А синоптики следят за температурой.
А температура уже по-прежнему третий час подряд минус 9 градусов. И давление, собственно, такое же. 748 миллиметров ртутного столба. Только вот ветер изменился с северного на северо-западный. Ну а сегодня нас ждет днем небольшой снег и примерно такая же температура, минус 8, минус 10, говорят нам синоптики. Ну и что еще вам можно рассказать? Может быть, поздравить именинников? Нет? Не будем никого поздравлять? Не будем. Ну, могу вас порадовать только тем, что в 1913 году было минус 29 градусов, а вот в 1915 было плюс 5.
И еще. Плюс 5, конечно, мы не обещаем, но минус 5, то есть несколько теплее, чем сейчас, в Москве вполне вероятно в начале следующей недели. Синоптики обещают некоторое повышение температуры.
В понедельник говорят, что будет облачно и временами снег, температура минус 2, минус 4. Примерно такая же погода и во вторник, ну и 20 февраля в среду, в принципе, говорят, что может быть до минус 8 днем. А ветер тоже будет северный, 7-12 метров в секунду.
Сильный ветер.
Сильный ветер. Смотрите, чтобы не сдуло, да. Берегите себя.
Крепко держа в мозолистых руках кейс, каждую субботу после 20 Матвей Гонопольский, тем не менее, прислушивается к мнению экспертов. На этой неделе оппонентом, товарищем, другом и практически братом Гонопольскому выступает Юлий Гусман.
Разворот. Разворот. Каждое утро с понедельника по пятницу.
С 9 до 11.
Направление выбирайте сами.
Как вы думаете, признает ли Россия в итоге независимость Косово? Независимость, до провозглашения которой остались буквально считанные часы, чуть более суток. Андрей из Королёва прислал смс-ку с вопросом. Можете ли вы объяснить, почему страны Запада так любят косовских албанцев? Ну, на мой взгляд, Андрей, это же очевидно. Американцам и в целом натовцам нужен плацдарм на Балканах для того, чтобы потом атаковать нашу с вами родину. Естественно, мы должны всячески этому препятствовать. Как передает из Приштины, а это, в общем-то, небольшой такой город с советской типовой архитектурой, передает корреспондент Итар Тасс, сейчас, в эти дни, на улицах косовской столицы господствуют два цвета – красный и черный. Государственные флаги Албании, черный королевский орел на красном поле повсюду, на бензоколонках, балконах домов, автомобиля. По численности с албанской государственной символикой спорят флаги США, которыми пестрят фасады госучреждений и частных домов. Перемежая красно-черные национальные цвета со звездно-полосатыми полотнищами, местные албанцы выражают благодарность Вашингтону, из рук которого рассчитывают получить независимость. Вот эта тасовка, Андрей, это ответ на ваш вопрос. Пожалуйста, продолжаем. Лидеры албанских сепаратистов прекрасно отдают себе отчет, что без давления и поддержки США, подвергших бомбардировкам Югославию в 99-м году, а затем открыто ставших на сторону боевиков, большая националистическая мечта никогда не стала бы явью. Кроме половодья красных и черных флагов, все чаще заметны на улицах, в магазинах, в общественном транспорте женщины и девушки в хиджабах. О, ужас! А убеленные сединой старики в белых шапочках, плисах. Кошмар какой. Сценарий воскресных торжеств уже готов, пишет агентство Итар Тасс. О нем пока не сообщают официальные СМИ. Но сарафанное радио уже раструбило обо всех нюансах предстоящего действа. Так, после полудня завтра будет открыто торжественное заседание косовского парламента, а в интервале между 17 и 19 часами по московскому времени ожидается принятие декларации о независимости. Вечером завтра тысячи жителей Приштины соберутся на праздничный концерт на городском стадионе, а затем на главной улице, носящей имя Луана Харадиная, ожидаются выступления здешних лидеров и народные гуляния. Это будет праздник на улице сепаратизма, на котором окажутся лишними 200 тысяч сербов, навсегда покинувших пределы Косово, являющиеся колыбелью сербской культуры, религии и государственности. По официальным данным ООН, в Приштине сегодня осталось всего около 80 этнических сербов. Подождите, я думаю, агентство Тартас все-таки ошибается. Наверное, не 80 сербов, а 80 тысяч. Наверное,
я думаю,
так,
что все-таки? Да, полагаю.
Что ж такое, 80 сербов на всю страну?
Куда
что ли?
Они все их остальных
да.
дели?
И их исход вполне реален. Возникший вакуум пытаются компенсировать иностранные журналисты, ожидающие провозглашения независимости. Около 1200 репортеров, представляющих все ведущие СМИ, аккредитованы на освещение событий. В сам день независимости численность иностранного журналистского корпуса в Косово приблизится к 2000 человек. Но это совсем не порядок. Не может быть где-то репортеров больше, чем на пресс-конференции президента Путина в Кремле.
Правильно.
Нехорошо. Некрасиво. В общем, завтра в 7 вечера по московскому времени
наступит тот самый час икс, когда Косово в одностороннем порядке сможет провозгласить независимость.
И далее, по данным агентства ИТАРТАС, из дипломатических источников, уже в понедельник, чуть ли не с утра, около 20 стран Евросоюза и Соединенные Штаты объявят, что они признают Косово как независимое государство. И дальше цепная реакция. Наверное, многие-многие другие страны будут Косово признавать. Но Россия, наша с вами страна, она категорически против одностороннего провозглашения этого суверенитета. И, конечно, в Москве не то что дают понять, а открытым текстом неоднократно заявляли, что Косово мы не признаем. Не признаем. Но это не признание, ну сколько может длиться? Не вечно же. Если большинство стран других стран мира наладит с Косово дипломатические отношения. Мы что, останемся в меньшинстве? Будем какими-то отщепенцами, мировыми изгоями? Наверное, это не будет так. Поэтому мы хотим спросить вас, как вы думаете, в итоге-то Россия поступит прагматично и признает независимость Косово? Ну куда деваться-то? Как вы думаете? 363-3659, наш телефон прямого эфира, смски 7985-970-4545. Как вы считаете?
И уже есть звоночки, послушаем. Доброе утро, алло.
Доброе утро, меня зовут Артем, город Домодедово.
Здрасте, Артем.
Вот, здрасте. Я думаю, то, что будет вот это непризнание Косово, длится, пока не придут новые политики.
Вы имеете в виду в России?
Да, да. Когда Россия поймет, глава государства, то, что уже вот так вот на принцип идти смысла нету, просто заменят людей в МИДе и все. И вроде и лицо не потеряют те люди, которые сейчас кричат.
Да, они только должности потеряют. А лицо с ними останется, конечно.
Страна вроде как легко сможет выйти из положения. Вот и все. Вот я, знаете, вот такую вот маленькую реплику хотел внести. Вот у нас сейчас в политике глава государства, да, вот очень протестует против независимости Косово. Вот сейчас вот мне пришел в голову. Развал Союза у нас тоже как-то очень странно произошел. И как-то все признали, и сами другие республики признали это. И такие стандарты.
Но невозможно же долго оставаться такой белой вороной. Все признали, все констатировали, что вот это реальность. Как же можно не признавать ее? И все. Я думаю, что точно так же, спасибо, Артем, и с Косово произойдет. Ну вот вы, кстати, Артем, из города Домодедово. Я думал, что у Домодедово только аэропорт есть, а там еще и город. Респект. Упомянули нашего главу государства, ведь на той самой недавней пресс-конференции в Кремле, где было всего 1300 журналистов, он же говорил про Косово. Ему задавали там несколько вопросов, что будет делать наша страна и как она ко всему этому относится. Давайте послушаем фрагмент выступления нашего президента.
Как мы себя поведем, если начнется признание одностороннего объявления Косово своей независимости? Не будем ли мы делать то же самое? Да мы вообще не собираемся обезьянничать. Если кто-то принимает дурное, неправовое решение, это не значит, что мы должны так же действовать. Но, конечно, для нас это сигнал. И мы будем реагировать на это поведение наших партнеров с тем, чтобы обеспечить наши интересы. Если они считают себя вправе обеспечивать свои интересы таким образом, почему мы не можем? Но повторяю, мы не будем обезьяничать и действовать вот обязательно вот так же, прямолинейно или зеркально. У нас есть домашние заготовки, и мы знаем, что мы будем делать. Еще раз хочу подчеркнуть. Мы считаем, что поддержка одностороннего объявления независимости Косово является не моральной и не правовой. Территориальная целостность государств закреплена в основополагающих принципах международного права. Есть резолюция 1244 Совета Безопасности, которая говорит о территориальной целостности Сербии. И все члены ООН должны следовать этим решениям. Вот не хочется об этом говорить, чтобы никого не обижать. 40 лет существует фактически независимая Республика Северного Кипра. Чего же вы ее не признаете? Вам не стыдно вообще, вот, европейцам, вот с такими двойными стандартами подходить к решению одних и тех же вопросов в разных регионах мира? У нас вот Абхазия, Южная Осетия, Приднестровье существуют как независимые государства. Нам все время говорят, в Косово особый случай. Вранье это все, никакого там особого случая нет. И все это прекрасно понимают. Все то же самое. Этнический конфликт, преступления с обеих сторон, де-факто независимость полная. Так надо выработать единые принципы решения этих вопросов. Мы же не загоняем ситуацию в тупик. Мы предлагаем нашим партнерам выработать единые правила поведения. Зачем же поощрять сепаратизм? Ну вот в Испании не хотят люди жить в рамках единого государства. Ну поддержите тогда там. 400 лет Великобритания борется за свою территориальную целостность применительно к Северной Ирландии. Ну и чего? Чего же вы не поддерживаете? Единые принципы должны быть. Если мы будем поступать по так называемой политической целесообразности, обслуживая политические интересы отдельных стран, мы разрушим международное право и общий порядок.
Ну, вот так считает наш президент. А что думаете вы? В итоге-то Россия признает независимость Косово или будет упираться... До последнего. Константин прислал смс-ку, он считает, ну что, поторгуемся и в итоге признаем. Николай пишет, фактически 2 мая за дешевую европейскую побрякушку признаем. Имеется в виду, наверное, как-то что-то связанное с инаугурацией. А потом, продолжает Николай, тема Косово исчезнет с экранов телевизоров и юридически признаем через пару лет. 363-3659.
Доброе утро, алло.
Алло.
Здравствуйте, как вас зовут?
Здравствуйте. Марий, я звоню из Уфы.
Как еще раз, простите?
Марий, из Уфы.
Признаем или нет?
Следовало бы, конечно, нет признавать, но я боюсь, что, скорее всего, нынешние власти со временем признают.
Угу.
Вот. Хотя я бы хотел...
А как вы думаете, почему они признают?
Почему? Ну, потому же, почему, как правило, так или иначе, наши власти в итоге следуют в общем фарватере, ну, если угодно, американской политики.
Mm-hmm.
Сейчас идет такая, ну, я полагаю, что это видимость конфронтации, то есть до определенных пределов, потому что и значительная часть нашей так называемой элиты властной, она ведь вся завязана и на, прежде всего, финансово, на Западе. И никто им не даст возможности вольничать, так сказать, неограниченно.
То есть для вида немного выкабениваемся, извините, да? А затем согласимся.
Вероятнее всего, да. Хотя в интересах Россия, полагаю, было бы не признавать. Не только Россия, а всего мира, потому что это особый случай. В каком смысле особый случай? В том смысле, что здесь произошла, как бы то ни было, реально произошла агрессия. Настоящая агрессия против Югославии.
А кто агрессор, скажите?
Что?
Кто агрессор?
Агрессор, ну, а кто там сейчас, чьи там сейчас войска контролируют, оккупируют территорию?
Международные миротворческие.
Ну, международные миротворческие, так называют, это натовские, во главе США, американская база там уже стоит, причем без договора.
То есть НАТО оттяпало часть территории у Сербии?
Ну, реально, ведь это реально, о чем тут спорить. Были бомбардировки длительные, потом были введены войска, когда им выкрутили руки, чтобы они прекратили сопротивление. И теперь... То есть,
но мы-то в этом соучаствуем, ведь, Наиль.
Но, в принципе, сейчас, да, получается, да, мы соучаствуем.
Да, да. Спасибо, это... спасибо.
Спасибо большое.
А вот вы говорите, что нет другого выхода. А вот Дмитрий из Волгограда предлагает свой сценарий. Он пишет следующее. России нужно наоборот. Первыми признать Косово, поздравить, только не по итогам экзит-пулов, пожалуйста, ладно? И тут же принять свой состав Абхазию. Обведем Запад вокруг пальца, пишет Дмитрий из Волгограда.
Надо, с ним согласен Руслан из Омска, надо воспользоваться ситуацией и применить ее к Абхазии. Америка ничего не сможет поделать, так как сама первой признала независимость Косово. То есть нужно выгоду даже из этого извлекать. Ну, такой, совершим чисто символический шаг. Ну, признаем независимость Косово, да? Установим дипломатические отношения. А сами при этом оттяпаем для себя лично кусочек Грузии и возьмем Абхазию. По-моему, прекрасный вариант.
А что думаете вы? 363-3659, еще один звоночек. Алло.
Доброе утро.
Доброе утро.
Константин, Волгоград.
Здравствуйте, Константин.
Я считаю, что Россия Косово все-таки признает, никуда не денется, просто потому что это выгодно по деньгам.
А деньги при чем?
Это будет очень дорого для страны не признавать вот это вот новое государство.
Не понимаю. Финансы-то какое отношение к этому?
А потому что придется разрывать экономические отношения с теми странами, которые его признают.
А, то есть нельзя просто молча отсидеться. Нужно какие-то действия предпринимать.
Ну, конечно. Это же не признание, оно в чем-то заключаться будет. Соберется какая-то или какие-то международные организации, которые будут с ними общаться. Нам придется предпринимать демарши. И это будет дорого обходить.
Интересный финансовый связь. Спасибо, спасибо, что упомянули об этом. Продолжим наш разговор через 7 минут. Впереди культурная афиша и краткие новости.
Разворот. Кто куда?
На этой неделе в Музее современного искусства в Ермолаевском переулке аккурат в день Святого Валентина открылась экспозиция «Воинство земное и воинство небесное» Бориса Орлова. Обычно то, что делает Орлов, принято рассматривать в контексте соцарта. Критикам гораздо виднее, спорить с ними бессмысленно. Однако соцарт, мне кажется, на самом деле гораздо уже, а тут целая философия. Власть феноменальная, почти героическая. Власть под прицелом исследователя, власть с орденами и ковровыми дорожками. Было время, когда все это посчитали бы за издевательство, но Орлов серьезен как никогда. И смеяться на выставке совсем не хочется. Широкоплечие герои из деревяшек, орденов и лозунгов, генералы и радость до исступления и идиотизма. Восхитительно широкие погоны. Борис Орлов. Воинство земное и воинство небесное. Музей современного искусства, Ермолаевский переулок. На неделе же в историческом музее появилась экспозиция одного из самых знаменитых наших реставраторов – Борис Беленинов «Жизнь в музее». Поскольку жизнь Беленинова протекала в основном в музее историческом, можно полагать выставку как целую панораму. Начиная с портретов сотрудников и видов Новодевичьего монастыря, где с середины 70-х располагается отдел научной реставрации исторического, и заканчивая несколькими все-таки не собственными, а отреставрированными работами. Борис Беленинов «Жизнь в музее», а музей, соответственно, исторический. Кстати, если пойдете, не забудьте посмотреть на выставленный здесь же один из древнейших княжеских мечей, сохранившихся в Восточной Европе. Меч святого благоверного Давмонта. В Кремлевском дворце сегодня Эдита Станиславовна Пьеха, а также ее коллеги, друзья и родственники. Лучшие песни, которые до сих пор приносят удовольствие. Кстати, о лучшем. В концертном зале Чайковского слушайте Николая Петрова и Александра Гиндина. А в Большом театре вечером «Светлый ручей» в постановке Александра Ратманского. Спектакль Евгения Каменьковича «Белый кролик» с Андреем Мягковым на сцене Московского художественного театра. В Малом и театре имени Моссовета «Ревизор», соответственно, в постановке Юрия Соломина и Нины Чусовой. Спектакль принципиально разные, как вы понимаете. В Ленкоме «Женитьба» в мастерской Петра Фоменко «Бесприданница» на сцене практики Андрей Смоляков «Небожители».
Половина девятого в Москве. На эхе краткие новости. Следственный комитет России подтвердил информацию о задержании двух жителей Ингушетии. Это известные в республике Макшари Паушев и Магомед Евлоев. Их обвиняют в организации массовых беспорядков в Назрани в конце января. Тогда, напомню, власти разогнали митинг оппозиции. Вчера был суд, который санкционировал арест Аушева и Евлоева. Тем временем в республике готовятся акции протеста. По данным сайта Ingushetia.ru, ожидаются перекрытия автодорог, блокирование органов власти. Организаторы уверяют, что будут действовать мирными способами. В Москве, на северо-западе столицы, местные жители вечером сломали забор, ограждающий место нового строительства.
Жителей было около 100 человек на проспекте маршала Жукова, сообщает агентство Сапкор.ру. После произошедшего на место приехал представитель префектуры. Он пообещал предоставить документы на строительство, которые жители считают незаконным. Кроме того, удалось договориться о встрече с префектом округа в понедельник. День рождения своего лидера отмечают сегодня жители Северной Кореи. Тысячи людей в эти дни совершают паломничество к деревянной избушке в горах, где, согласно официальной биографии, Ким Чен Ир родился 66 лет назад. Власти подготовили жителям КНДР свои подарки. Одна из фабрик выполняет госзаказ по обеспечению обувью всех жителей столицы. В предприятиях общепита Пхеньяна в качестве особого угощения будут подавать блюда из угрей. Дети получат печенье и сладости, передает РИА. Рост мировых цен на черный чай, скорее всего, продолжится. Таков прогноз ФАО, Международной сельскохозяйственной и продовольственной программы ООН. Основная причина подорожания чая – вооруженные столкновения и беспорядки в Кении. Однако, несмотря на рост цен, эксперты не ожидают дефицита черного чая, отмечает агентство Итартас. Еще один флаг России опущен на морское дно. На этот раз не на Северном полюсе, а на Южном геомагнитном. Эту операцию совершили полярные геологи с исследовательского судна академик Александр Карпинский. И Тартас передает, что эта символическая акция была проведена в Антарктиде в море Дюрвиля. В Москве сегодня холодно, но не так, как в Антарктике. Сейчас температура минус 9 градусов. Днем местами небольшой снег.
Компания DHL Express представляет. 23 февраля в Государственном Кремлевском дворце в Москве состоится единственный концерт прославленного тенора Пласида Доминго. В эту субботу в программе «Все на выход» с Ксенией Лариной будут разыграны билеты на концерт маэстро. Билеты предоставлены компанией DHL Express, глобальным партнером мирового турне. Пласида Доминго в Кремлевском дворце 23 февраля.
Слушайте на эхе. Самое главное.
Всем известно, что в субботу не выходят на работу. Правда, каждую субботу на эфир, как на работу, в студию приходят дамы. Приятные во всех отношениях. Ирина Петровская и Ксения Ларина перемалывают кости отечественного телевидения каждую субботу после 11 часов.
И это все?
Тема субботней программы «Культурный шок» – «Культура в заложниках у политики». Гости программы – директор Центра восточно-христианской культуры Алексей Лидов и киноактер Николай Бурляев. «Культурный шок» в субботу после 14 часов.
А также...
Код доступа у ней в руках. И волосы огонь. Язык остер. Ломает все, что попадется ей под руку. Ее эфир ты только тронь. Она как Жанна д'Арк. Разгонит в раз апатию и скуку.
Код доступа с Юлией Латыниной каждую субботу после 7 вечера.
Ах, Латынина Юля, как снегопад в июле.
Эхо Москвы. Не пропустишь?
Разворот. Разворот. Каждое утро с понедельника по пятницу.
С 9 до 11.
Направление выбирайте сами.
Ну, в данном-то случае наше направление вполне определено. Куда-то на юго-запад, на Балканы. В связи с тем, что завтра вечером ожидается долгожданное кем-то. И наоборот, такое трепетное нежелание получить это провозглашение независимости края Косово. Примерно в 7 по Москве завтра это, полагаю, случится. И вот мы пытаемся разобраться. Несмотря на нашу нынешнюю жесткую позицию, неприятие и противодействие провозглашению суверенитета Косово, в итоге-то мы признаем этот край как независимое государство и установим с ним дипломатические отношения. Или нет, или будем упорствовать до конца. До окончания веков. СМС наш 7985-907-45-45 и прямой эфир.
363-3659. По-прежнему очень много звонков.
И смс-ок много, конечно, признают. Наши в войне с Ираком тоже не участвовали, что-то там пикали, а нефть американцам продавали. Но я за то, чтобы народы сами решали, что делать. 363-3659, поговорим.
Доброе утро, алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте, как вас зовут?
Я, Александр.
Александр, ну да. Как вы думаете, что должна сделать Москва?
Признать? Ни в коем случае не признавать. Просто категорически не признавать. Почему? Потому что претендент этот чем опасен? Он даже опасен не Абхазией и не Приднестровьем и там другими. Он опасен. Дело в том, что в последнее время в стране сложились такие ситуации в некоторых регионах. Я имею в виду Дальний Восток, где в некоторых районах население, скажем, Китая превышает местное население.
Смотрите, так. Смотрите. Это вот все есть реальность такая, да, с которой мы можем, а, или смириться, что Косово, что китайская экспансия, б, мы можем сделать вид, что мы этого не замечаем. Третий вариант. Мы должны всячески этому противодействовать. Вот вашу позицию относительно Косово, да, я ее понимаю. На ваш взгляд, мы же прекрасно себе, да, осознаем, кто руководит нашей страной. Что это за люди, что это за структуры, насколько они трепетно и истинно отстаивают интересы нашей с вами Родины, и как иногда отличается их риторика от реальных действий. Да? У нас, как бы, собственно, опыт последних, да и многих лет, он перед глазами и в памяти. На ваш взгляд, мы до конца будем упорствовать и не признавать Косово, или в итоге все-таки на компромисс пойдем?
Несомненно, до конца. И экономически не представляет интереса Косово для России, в принципе.
То есть мы будем, мы будем демонстративно не замечать это новое государство, так я понимаю?
Ну, Путин же сказал, что 40 лет не признается республика Кипра, почему...
Ну, кстати, спасибо. Спасибо, 40 лет — это интересный временной рубеж. Может быть, кстати...
Через 40 лет.
Президент Путин недаром упомянул именно вот эту такую продолжительность. Ну да, 40 лет вообще-то в мировой истории знаменательный срок, я бы сказал, который отмечен не только кипрской этой историей, да.
363-3659, есть еще звоночки, давайте послушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Татьяна, я из Москвы.
Здравствуйте, Татьяна.
Вы знаете, что я, конечно, обыватель, не политик, но вот делаю свои выводы. В нашей стране просто так ничего не бывает. Дело в том, что Путин сказал, что у нас есть домашние заготовки, и мне кажется, что это только предмет торга. Что-то вот мы хотим, и в последнюю минуту это выложим. Поторгуемся и в результате признаем.
Угу.
Вот чувствую предмет торга.
Ну а как вы думаете, Татьяна, да. Что бы хотела Россия? Что нам нужно предложить такое? Чем нас можно привлечь, заманить?
Вы знаете, вот я говорю, что я вот простой человек, не политик, но у меня вот свое такое вот...
Но само вот это предчувствие такое, оно есть.
Может быть, оно вас и не обманет.
Спасибо. Вы знаете, ну просто предмет торга. Вот что-то нам нужно, и очень такое вот серьезное, что в результате выторгаем, признаем, нормально все будет, но с выгодой именно вот какой-то не для россиян.
Нет, но ведь это правильно, согласитесь. Зачем так просто сдавать позиции, когда за это в обмен можно что-то получить?
Именно про это я и говорю. Вот что-то заготовка есть домашняя, Путин сказал. Просто так не скажет. Значит, вот учитывая то, что у нас все куплю и продам, и заработаю себе, значит, есть интерес. Значит, надо немножечко выдержать позицию такую вот, а потом получить то, что надо.
Спасибо. Не будем, то есть мы вечно упираться. Сразу несколько наших слушателей предполагает, что Россия признает Косово, и произойдет это после того, как так поступит Сербия. Ну, а куда сербам деваться? Они тоже же не могут делать вид, что рядом с ними, там, с запада, нет соседа. Просто такое пустое пространство, да, белое пятно. Ну, так не бывает. Не бывает. Все-таки все прагматики, все политики, они люди, мягко говоря, циничные.
Это точно. Но у нас еще есть звоночки, может быть, послушаем.
Через пару лет Косово не будет, оно сольется с Албанией, признавать будет некого, пишет Александр из Ростова. Доброе утро.
Доброе утро, алло.
Доброе утро, сейчас я выключу.
Да, пожалуйста.
Я
Я полагаю, что Косово признают, конечно.
Как вас зовут?
Роман, простите, Роман. Вот. А риторика по этому поводу, ну, Владимир Владимирович, она знакомая, напомнила реакцию на ультиматум Кирзона, там, по-моему, недели две упирались, непонятно.
Я надеюсь все-таки, что наш нынешний президент, человек более последовательный, продержится дольше.
Дело не в последовательности, у него, конечно, гораздо больше козырей, в основном под землей, но, ну да, это... В этом плане, жалко, вы вопрос поставили только о том, признают или не признают. Честно говоря, мне по-человечески ужасно жалко сербов. Такая судьба кошмарная, всю историю. Вот такая разменная монета. Жалко.
Они всегда в центре внимания. Да что вы, сербы в самых разных столетиях зачастую решали судьбы всей Европы. Да многие народы позавидуют этому. Это живут да. Какие-то на окраинах, от них ничего не зависит, никто ими не интересуется.
Ну, вы знаете, я обыватель, я больше завидую, не знаю, если вообще кому-нибудь завидую, сытым норвежцам. Сербы же никогда не сумели, да и не хотели извлечь для себя именно какой-то геополитический выгоды. Они просто в таком неудачном, что...
Да нет, хотеть-то хотели, просто не всегда это у них или почти никогда не получалось.
Конечно, никто сербами не интересовался в этой шахматной партии никогда. Что касается признания, не признания, но это как... Кто думал о поляках во время переговоров там, с Риббентропом? Интересовались территориями, а не более того. Поэтому, конечно, этот ультиматум Кирзона тоже будет признан. И я не согласен с предыдущей радиослушницей, что не для пользы россиян там поступят кровавый режим. Да нет, для пользы. Что-нибудь нормальное выгодают. Там, если бы нужна была кому-нибудь Абхазия несчастная, выгодали бы Абхазию. Но, скорее всего, я полагаю, дело будет в каких-нибудь маленьких циферках, которые в итоге, конечно, пойдут на пользу.
Как вы думаете, сколько все-таки мы будем так ломаться? Год, месяц?
Ну, нет, это полагаю, годы.
Годы.
Это, полагаю, годы. Ну, конечно, признание будет...
Признание будет.
Алло.
Спасибо.
Все, потеряли немножко.
Ну, не все так переживают за наших балканских братьев. Мне плевать на сербов, пишет Евгений из Челябинска. Но надо за Косово признать Южную Осетию, Абхазию, Приднестровье, Крым, север и восток Казахстана. Вот как расширяет границы нашей родины Евгений из города Челябинска. Все правильно. Надо оценить выгоды и ущерб от признания и непризнания Косово. Какая выгода от признания? Ровным счетом никакой. Какая выгода от непризнания? Похоже, тоже ее не очень много. Нынешняя власть с очень большой вероятностью не признает суверенитет Косово никогда. Если они это сделают и создадут прецедент легитимности, то ничего не смогут противопоставить гипотетическим попыткам некоторых российских республик, особенно северокавказских и поволжских, в их попытках уйти из-под влияния Москвы, пишет Сергей из Барнаула. Забыли мы проголосовать, давайте сделаем сейчас. Как вы считаете, в итоге-то Россия признает независимое косовское государство? Если считаете, что да, неизбежно это произойдет, никуда от этого не деться, 660-0113.
Но если вы считаете, что нет, Москва своих позиций не отдаст и будет настаивать, не будет признавать независимость Косово, ваш телефон 660-0114.
Начался подсчет ваших голосов.
Если вы считаете, что поторгуемся и признаем, 660-0113.
А если считаете, что ничего, никакие ковришки нас не заставят признать Косово...
И что мы настоящие, и что мы принципиальные...
То ваш телефон 660-0114.
Признаем Косово, нас опять поставят на место, а мы только что встали с колен, пишет Аня. Путаем аннексию Северного Кипра с шумом вокруг Косово только для внутреннего потребления, пишет Олег. То есть, когда не будет больше потребности в том, чтобы морочить мозги своим согражданам, тогда потихонечку Косово и признаем.
не признаем, зная, что отделение Чечни тогда произойдет, когда Кадырову не хватит денег. Это Елизавет нам пишет. Запад не требует от нас признания Косово, кстати, замечает Борис из Москвы. Запад просто говорит, не вмешивайтесь, болтайте, что хотите, на весь мир, но не мешайте делать нам там независимость. Интересно, интересный подход.
Ну, еще звоночки 363-3659. Доброе утро, алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вас зовут?
Это Эхо.
Эхо, Эхо.
А Маргарита, Питер.
Маргарита, что думаете по поводу Косово? Признаем, не признаем?
То, что мы не признаем, это уже президент сказал. А то, что это вообще ужасная вещь для всех, потому что это один из самых главных трафиков, наркотрафиков. И потом хлебнут все в округе. Поэтому пусть потом пишут на себя жалобу.
Вы считаете, что мы никогда не признаем Косово?
Ну, миленький мой, тут не знаю, что завтра будет или сегодня к вечеру. А так мир меняется, власти меняются во всех странах, перевороты. Поживем, увидим.
То есть, в принципе, вы не исключаете, что мы можем и передумать, да?
Ну, не скоро.
Не скоро. Да. То есть при Путине не передумаем?
Да, думаю, конечно, нет.
Ну, правда, Путину только осталось 3 месяца быть.
И при Медведеве тоже.
Вот это правильно. Конечно. Вот это уже серьезный
дальновидным.
Подход.
Дальновидным.
Конечно.
Спасибо огромное. Ну,
спасибо, спасибо, и вам Маргарита. Всех благ. Влад пишет, с Японией у нас до сих пор не заключен мирный договор, намекает он. То есть можем мы и без Косово, без его признания прожить так же, как с Японией, сколько уже, 60 лет?
Да уж больше.
Ну, где-то 60.
60, да.
Ну, где-то около 60 лет. Интересные перспективы тоже. А, кстати, это аргумент. Это аргумент. Нет отношений, бог с ними.
Действительно. И еще один звоночек. Доброе утро. Здравствуйте, алло.
Да-да.
Как вас зовут, представьтесь?
Вячеслав, Ярославль.
Вячеслав, ну все-таки признаем хоть когда-нибудь?
Да, признаем. Я думаю, признаем. Ровно в тот день, когда признаем независимость Абхазии, Южной Осетии и Приднестровья. Вот такое мое мнение обывателя.
Как-то у вас немножко непонятно с аргументацией. А когда тогда признаем и Абхазию, и Северную Осетию?
Ну, это как служится необходимая, как говорится, почва к этому подойдет. Необходимые результаты внутри России, в внешней политике.
А это, кстати, будет вообще хорошее объяснение, почему мы признаем Косово. Вот то есть и в глазах своих граждан и сербов мы, ну, то есть власти не будут выглядеть такими предателями и ренегатами.
Да, да.
То есть признавать так всех.
Конечно, это очень удобный вариант.
И одновременно вроде как сильно с Западом по поводу Балкан ссориться не будем, и при этом почти присоединим к себе несколько соседних территорий.
Конечно. Это для этого все и делается.
Слушайте, потрясающий сценарий. Мне он очень нравится.
Спасибо, спасибо вам огромнейшее.
Спасибо за подсказку. Надеюсь, что вас услышали не только
и
мы,
на
но
и... Смоленской площади.
Но и те, кому
чуть
надо слышать.
Ну, еще один звоночек. Доброе утро. Алло, здравствуйте.
Добрый день, это Станислав из Москвы.
Доброе утро.
Значит, я хочу ответить, что этот вопрос очень прост. Мы признаем Косово тогда, когда Генеральная Ассамблея отменит послевоенные законы о неизменности границ. И будем в этом смысле проявлять принципиальность, верные международным договорам.
Слушай, а попроще немножко можно, потому что я не совсем вас понял.
То есть... границы были закреплены после войны неизменными Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций. И только с изменением этого решения Организации Объединенных Наций мы можем...
Да побойтесь Бога, ну что вы такое говорите? Уже после этой декларации изменились границы и появились независимые государства, например... Чехия отдельно и Словакия отдельно. Появилось государство Босния и Герцеговина, появилась Словения, появилась, что там, Хорватия, которых не было, когда принималась эта декларация. Мы же их признали. При чем здесь это?
Но
ну что
признали,
вы?
Признали, потому что они сами согласились.
Ну что, кто там соглашался? Что, власти Югославии поддерживали идею развала той страны? О чем вы? Ну, не так все. Все будет, я думаю, не так.
По-моему, Путин не признает, пишет Андрей. А вот Медведев признает. Смотрите, разводка такая пошла. Или наш парламент, а на самом деле экономической экспансии в край это вовсе не мешает. Братьев нельзя оставлять, нельзя независимость Косово признавать. Это сербская земля, пишет Елена из Томска. То есть она категорически против этого возможного предательства.
363-3659. Слушаем ваши звонки еще.
Алло.
Алло, здравствуйте.
Доброе утро.
Меня зовут Андрей, я из Москвы.
Здрасте, Андрей.
Я хотел бы лучше сказать, что не нужно так переживать нашей демократической общественности по поводу того, что Россия не признает Косово. В конце концов, ну, неинтересно будет, если все будут придерживаться одного мнения, мнения США.
Нет, скажите, да. Все понятно. Вот мы же знаем сейчас, что никто не придерживается точки зрения США, и президент Путин об этом заявил весьма четко, да, что у нас своя позиция. А мы хотим с вашей помощью, Андрей, понять, насколько это твердая, как вам кажется, позиция президента, и не даст ли он уход назад, там, через полгодика?
Ну, если Путин не демократический президент, но при этом у него есть какая-то своя позиция, ну а что здесь плохого, в конце концов? Ну не демократ. Если ты не демократ, да еще и блока читаешь, да, совсем безобразие.
Слушайте, вы о чем сейчас? Алло, 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 о чем вы говорите?
Ну,
какой блок? Какой блок? Хочу... Там с Косово только один блок связан, называется этот блок НАТО. Другого блока я там не припомню. Проснитесь, пожалуйста. 363-3659. Алло.
Алло.
Алло, добрый день.
Здрасте.
Алексей, Москва. Значит, мне кажется, что здесь вопрос немножко более сложный и немножко более простой.
Да он в самом деле совсем другой. Совсем другой. Настолько сложный, что никто не может найти выхода из этой проблемы.
А мы
как раз специально, сознательно упрощаем. Мы пытаемся вместе с вами посмотреть в будущее, насколько хватит у нас нынешней принципиальности.
Значит, я думаю, что ее хватит не очень надолго, но это будет связано с изменением в принципе политической линии внешней политики, потому что основная проблема не в том, что там признать, не признать что-то. Вопрос заключается в том, что если создается прецедент, то Россия адекватно должна решать вопросы, допустим, с той же Абхазией. Но Россия не готова к этому. Она не может этого вопроса решить, она опять столкнется с Соединенными Штатами. А мы хорошо понимаем, что мы в этой ситуации проиграем. Значит, если мы признаем сразу, от нас отворачиваются очень многие народы, которые на что-то рассчитывают, что Россия их защитит.
Например?
На та же Абхазия.
Угу.
Она от нас отворачивается. Мы признаем Косово, ничего не делаем для признания Абхазии.
А, то есть она отворачивается в том случае, если мы одновременно не признаем Сухуми.
Правильно. А мы признать не можем. У нас сил для этого нет на международной арене.
Думаете, с дрейфем? Думаете, с дрейфем?
Конечно. А вот последние... Вот посмотрите, множество примеров. Тут уже даже говорили.
Ну, смотрите, тогда получается... тогда получается, что мы как бы сейчас загоняемся в тупик. Заходим в тупик, потому что независимость Косово, она уже почти факт.
А дело в том, что вы поймите правильно, это тот путь, который мы выбрали сами для решения своих внешнеполитических проблем. Значит, мы очень сильно, я думаю, что кое-кто наверху искренне верит в то, что Россия встает с колен. И мы пытаемся поднять голос там, где другие страны молчат. Понимаете? Вот. И если этот вопрос будет продолжаться именно так, мы будем продолжать подниматься с колен, мы будем идти в этот тупик. И мы придем в этот тупик, потому что я не сомневаюсь, что сербы признают Косово очень быстро.
Никуда не денутся.
Не просто никуда не денутся, их поманили пряником ЕСа. Все. Да там скинут всю эту верхушку, если она что-то попытается сделать не то. И опять же таки, победа, в общем-то, более европейского кандидата на президентских выборах.
Это да.
И мгновенное обострение ситуации с премьер-министром.
Но здесь только вслед за Нателлой Болтянской, используя название одной из ее программ, могу сказать, выхода нет. Я не вижу выхода. То есть вот для России, как как разрулить эту ситуацию, представления не имея, тогда просто останется наблюдать со стороны. Ну, не со стороны, а изнутри, потому что мы здесь и в России. Кстати, посмотри, как.
Да, голосование-то.
Да, 50-50. Ровно пополам разделились ваши голоса. Потому что это непонятно реально. И что делать, и что на самом деле будет. 50% считают, что Россия в итоге независимость Косово признает. И столько же 50% полагает, что этого не произойдет. Смотрите, как все запутано. Но зато все очевидно с нашим субботним разворотом. На сегодня он завершен. И рад, что сегодня с нами дебютировала Алина Гребнева.
Я рада, что я была с вами. С Владимиром Варфоломеевым.
Спасибо и всего вам доброго.
До свидания.
Разворот.